Так, ну ваш вопрос зелененько вот, девушка. Сейчас давайте микрофончик. Надо. Вам надо что-то с микрофонами делать. Садитесь, не надо вставать. Они не работают просто. Попробуйте сами поговорить. Ну? А что вы хотели? Вот можно разное хотеть. Ну, например, вот вы куда пошли, и что не получилось? Делать, если ногу раздуло, то есть вы чуть напряглись больше в жизни, и сразу организм сломался. Это означает, что надо менять образ жизни, нужно зарядки, пробежки, йога, молитвы, заряжаться. И очевидно, ситуация такая, что вы посидели с ребенком, да, родили ребенка, посидели с ним, да, истощились. Когда женщина, ну, она вынашивает ребенка, до 3 лет она сильно истощается, и потом ей надо восстанавливаться после этого. Ну вот, вот представь, вот это вы марафон этот прошли, истощились. Теперь надо менять образ жизни, чтобы восстанавливаться. Дети из вас взяли силы. Ушел от вас? Ну хорошо, надо параллельно работать и заниматься здоровьем. Если вы не будете заниматься здоровьем, то ничего не будет. Вот допустим, как бы, допустим, у меня болит рот, а я хочу есть. Как мне есть? Через нос, через глаз, через ухо? Что делать? А? Через рот все равно, да? Но у вас нет энергии, понимаете, работать. Значит, что надо делать? Надо параллельно начать копить энергию и параллельно работать. То есть я должен лечить рот параллельно и кушать одновременно. Иначе я с голоду помру. Не могу выбрать ни то, ни это. Чем вы занимаетесь? Какие у вас специальности? Как? Ну, классная для вас специальность. Напомните о себе. Ну, вы 100% можете и в другом месте найти себя. Вы талантливый человек. Есть еще одна проблема. Женщина, когда она долго не работает, долгое время, она дичает. То есть она вот с точки зрения сексуальной активности начинает бояться сама себя. То есть она не верит в свои силы, по-русски сказать. Спасибо большое. Спасибо.
То, что мы приехали в Хабаровск.
Спасибо.
Вот ваши лекции за ваши...
Поставьте, пожалуйста. Спасибо вам. Будьте счастливы. Куда-нибудь, чтобы можно туда найдите. Спасибо вам большое. Вот это вторая проблема. Спасибо большое за цветочки. Ну, то есть вторая проблема заключается в том, что вы дезадаптированы сейчас. Вы не верите в свои силы. Вы думаете, что как бы вы не нужны, там не сможете, не справитесь. То есть две проблемы. Одна – это истощение, а вторая – это невера в свои силы. Есть еще третья проблема, но она заканчивается. У вас полтора года был плохой период, связанный с деятельностью. Он заканчивается через месяц. Ну, то есть он еще идет, но очень слабо уже. Уже, в принципе, можно что-то себе искать. То есть, если вы говорите 3 месяца назад, почему я пошла, 2-3 месяца назад вы, допустим, устроились на работу, не смогли, потому что там был прямо самый пик плохого периода. Так действует судьба просто. Видите, ни один человек не верит, что на него может так действовать судьба, поэтому начинает какие-то причины еще искать. Вот, допустим, у меня, я ловил рыбу, да, поймал большую рыбу, допустим, она возле берега, я сижу, думаю, чувствую, что она выпрыгнет наружу или не выпрыгнет. Вот не знаю, будет выпрыгивать или нет. Это нормальное мышление или нет? А что нужно делать? Вытаскивать рыбу на берег, так, если я ее поймал, так? Или отпустить ее, если я такой бескорыстный. Ну, как бы с мужем этот вариант, мне кажется, не подходит. С рыбой еще как-то можно рассматривать, а с мужем нет. Поэтому, если вы чувствуете, что его потянуло назад, то на это есть две причины. Первая причина, значит, вы успокоились, пришли в себя. Вы уже самодостаточный человек, чувствуете себя комфортно, хорошо. Это значит, что он начинает сразу тянуться к вам. То есть, если он вас бросил, значит, вы были унижены, сильно привязаны к нему. Или сильно, наоборот, со знаком минус привязаны. То есть, ненавидели, злились, кричали. Или со знаком плюс, ой, мой дорогой, не уходи, я без тебя не смогу. И то, и другое означает, человек уходит. Но если вы успокоились, желаете всем счастья, самодостаточные, щеточки стали румяными, значит, его потянуло назад. Что делать? Нужно желать всем счастья, молиться, бегать на свежем воздухе. Собачка должна быть пушистой, жизнерадостной, и хвостик должен вилять, чтобы ее опять купили на рынке, понимаете? Чтобы она понравилась. И она должна быть счастливой. Па! Вот такой, понимаете? Мужика надо или не надо, своего мужика назад? Надо, Федя, надо. Есть такой фильм, да? Надо, моя хорошая. Иначе одна останетесь. Вот женщины, это такие странные существа, они думают, что вот Бог им даст вообще лучше в 10 раз. Да где их взять-то? Смотрите, все мужики, кто пьяница, кто в тюрьме, в Хабаровске. Так или нет? Нет? Хороший есть. Но не про вашу честь, да? Бог дал мужика, надо назад его возвращать. Это не значит, что надо привязываться к нему. Надо быть счастливой, радостной и молиться, чтобы Бог его назад вернул в семью. Сражайтесь за свое. Простите человека. Видите, вы почему меня вопрос задали? Потому что вы чувствуете, что вы не можете принять предательство, да? То есть не можете принять. Но это ваша проблема. Предательство возникает от того, что люди неправильно живут. Я уже вам 1000 раз сказал, что если в доме женщина не занимается духовной практикой, у мужчины совесть не появляется. Если у мужчины совесть не появляется, значит у него появляется другая женщина в жизни. Он уходит от своей жены. Это стандартная вещь, которая всегда происходит у всех людей на земле. Влюбленность у всех заканчивается, влюбленность не длится вечно. 5, 6, 7, 8 лет уже между людьми чувств никаких нет. Дальше мужчина, женщина наслаждается отношениями с детьми, а мужчина ищет себе нового счастья, да? С Новым годом, с новым счастьем. И поэтому его понесло, да? Остапа понесло. Но это то же самое, это означает, не было совести. Почему он не гражданский брак? Почему он не понял, что это его жена? То есть в гражданском браке дети родились. Вот интересно, как гражданский брак, по идее, если гражданский брак, дети не должны рождаться. А? Нет, просто испытания начались, надо было терпеть, прощать. А? Ну, конечно, испытания, как бы в ответственность взяли, началось очищение сразу. Испытания. Я тоже так чувствую, что где-то 35% из 100, что он может вернуться. То есть вы можете прилагать усилия сейчас, молиться и сделать эти проценты до 70 довести. 25-30 это все равно как бы остается на его свободу выбора, но 70 вы можете сделать. Сейчас судьба вам 35 уже сделала. Еще пока мало, чтобы вернуться. А? Как? Да? Трудитесь над своей судьбой. Я когда поступал в институт, у меня было 5%, может, не больше, может быть, меньше. Потому что было 3 человека на место и поступали только по блату все. То есть поступали только дети богатых или врачей, как бы, ну, то есть такое время было. Институт был очень престижный. Я просто пошел в училище, закончил его с отличием, и все в этом училище, весь год, пока я учился, я учил только физику. Сам учил и учил, 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 учил. Знал, что если я физику не сдам на 5, то есть у меня диплом с отличием, и одна оценка на 5 меня принимает в институт. Один экзамен на 5. У меня не было других шансов вообще просто. Если я не сдаю на 5, я не поступаю, потому что другие предметы... Нереально мне было так выучить, как вот с репетиторами люди учат. У меня не было денег на репетитор. Я выучил так, что я ответил на первый вопрос билета, который мне дали. И мне поставили 5 за весь экзамен. Я сдал, поступил в институт. Понимаете? Я закон ума доказал тремя... Надо было 3 способами доказать, я доказал 4. Он говорит, откуда ты взял этот способ? Я взял его, вывел. Он такой, опа, и мне 5 поставил, говорит, все, иди отсюда. У вас больше шансов, чем у меня. Вы говорите, у меня всегда 80 на 20, а у меня меньше всегда в жизни, чем 80 на 20. Я использую эти шансы всегда. Я не даю судьбе над собой ничего сделать. Есть шанс, и я выигрываю. Потому что надо просто понять, что происходит, принять это и действовать. Все. Главная проблема у вас какая? Две проблемы. Первая проблема. Вы не понимаете, что если вы обижены на него, это ваша проблема, а не его. Вторая проблема. Вы верите, что Бог вам может дать лучше. Две эти проблемы являются вашими иллюзиями. Вы живете в иллюзиях сейчас. А я знаю точно, что это иллюзия. А вы не знаете. Итак, мы с вами, уже лекция сейчас должна быть. После лекции есть еще время, ответ на вопрос. Так мы с вами говорим о судьбе, да? Сейчас проверим музыку.
Благодарю вас еще раз.
Спасибо вам. Ясно, мы должны проверить музыку. А музыки нет. Thank you. Высоцкого. Один раз я сделал что-то неправильно, судьба пошла родимая в разнос и изменила лик. И понеслась дальше. Ну то есть, понимаете, каждый человек должен понимать, что когда судьба в разнос идет, он или раньше когда-то неправильно что-то сделал. Классно, если вы видите прошлой жизни, понимаете, что как бы все не просто так. Ну или хотя бы просто принимайте знания, что вот так вот бывает в жизни, ничего не сделаешь. То есть если судьба начала тяжело действовать, значит ты в чем-то виноват. Нет других вариантов, понимаете? Вот не бывает, что сглазили, испортили, не повезло там. Вот плохо жить тяжело стало, значит у тебя на тебе висит какая-то вина. Если ты не хочешь этого принимать, значит будет еще хуже. Допустим, муж изменил, значит вот так положено мне по жизни. Надо молиться, простить, дальше сами решать, наказывать его, не наказывать, там, приближать, отстраняться, там уже в зависимости от обстоятельств зависит. Но в целом как бы надо принять. Если ты не принял судьбу, дальше будет только хуже, лучше не будет. Понимаете, да? И вот это вот и есть победа над судьбой. Вот этот этап принятия судьбы самый тяжелый. Я когда эту кучу с колючками, которую я вчера говорил, пока ее не принял, я не смог ее разгрести. Я все время ходил, думал, вот ученички собрали мне, помогли, так сказать, сделали в огороде. Ну то есть они были виноваты. А когда я понял, что судьба действует, тогда и разгреб. Все даже, я вам почему про кучу говорю, потому что, как бы, это просто шутка, это смешной случай такой. Вот, а вообще, как бы, все гораздо сложнее бывает и у меня, и у вас в жизни, но принцип один и тот же. И здесь самое главное понять одну вещь, что принять судьбу нужна энергия. Если у вас этой энергии нет, вы ее никогда не примете, а энергия берется от чего? Она берется от молитвы, от отношений с Богом. Человек вдохновляется, приобретает силы. Она берется от добрых людей. Поэтому человек должен быть социально развитое существо. Социально развитое не означает работать много. Социально развитое означает вне работы отношения. Понимаете? Вне работы. То есть, если вы хотите, быть сильным в социальном плане. Что значит в социальном плане сильным? Это значит, что очень трудно разрушить вашу семью, очень трудно вас оставить без работы, у вас высокое положение в обществе, у вас хорошие отношения с младшими, вас все уважают вокруг. Это вся сила, вот сила социальная, идет от кого? От кого? Видите? Мои хорошие, вы лекции-то мои не слушаете. Я вам ведь 50 раз уже сказал. От кого? Нет. От людей. Вот если вы замуж не можете выйти, значит у вас недостаточно силы, которая пришла от людей. Вот девушка, которая любит людей, она Людмила. Людьми мила. То есть она любит, заботится обо всех. Не в одиночку сидит и мечтает, когда замуж. А она очень активная в обществе. Всех заботится, всех любит. И вот от людей к ней приходит сила, которая дает ей красоту. Также красота идет от природы. И женская энергия, которая наполняет женщину спокойствием, нежностью, лаской, и все прочее. А есть мужская энергия, это энергия солнца, которая делает девушку красивой. Когда девушка как бы радуется солнцу или мужскому началу в жизни, она становится красивой. Девушка краса, красная девица. Красная, что значит? Солнечная. То есть у нее щечки красными становятся. Это солнечная энергия. Красная девица. Красный цвет. Вы скажете, ну это как бы, что вы берете русский язык? Не только в русском языке. Допустим, на санскрите лал слово означает красный и означает любимый также. Или на русском ляля. Лялечка моя. Это от слова солнце. От красный. Красивый ребенок, значит. Ляля. Лал. Красивый. Это одно и то же слово, только как на разных языках. Итак, солнечный человек означает красивый. Да? Солнечный. Или людьми милый. Ну, то есть женщина, она милая, означает, она очень сильно заботится о всех, нежно себя ведет, то есть она становится достойной выйти замуж. Когда женщина любит людей, значит, она достойна получить себе человека, да, на воспитание. Вот так устроена жизнь. Что такое возможность выйти замуж? Означает сильная, активная позиция, которая наполняет женщину определенным типом силы. Теперь другой тип силы дает мужчине, допустим, возможность хорошо зарабатывать. Это значит, что он любит труд. Не деньги любит, а труд. То есть он на работе научился более-менее бескорыстно себя вести. То есть он любит что-то делать для людей. И эта вот радость, которую испытывают люди рядом с ним, когда он работает, входит в его сердце и делает его сильным с точки зрения возможности работы. Что это за сила такая? Эта сила копится в чувстве собственного достоинства, и человек такой, как бы он чувствует себя супер среди людей. И это все остальные чувствуют. Он приходит, допустим, куда-то устроиться на работу. Ему легко устроиться на работу. Почему? Потому что в нем есть вот эта сила удачи. Что такое сила удачи? Это вот такая сила, которая связана с бескорыстием. То есть человек правильно живет, он настроен правильно, он наполняется энергией природы, энергией людей. И он становится удачливым, успешным.
Я люблю тебя жить, что само по себе не ново. Я люблю тебя жить, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя жить и хочу, чтобы лучше стало.
Теперь, чем наполняется человек? Вот он любит жизнь, он успешный человек, да? Счастлив, он любит свою работу. Чем он наполняется? Смотрим. Природа, да?
Бескорыстная дружба мужская. Но не каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя.
Работа.
Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое.
Классно? Все по лекциям, да? Поет по лекциям, да? И лекции по песне. И так устроена жизнь. Если человек наполнен природой, какой он, как он выглядит? Бодренький! Собачка какая пушистая, радостная. Наполнен природой. Все, все купят. Всем такая нужна дохлая, хоть и породистая, 5 дипломов, в том числе кембриджское образование. По барабану собачка дохлая, никому не нужна. Вот. Понимаете, люди так сильно вкладывают в это образование и понимают законов. Законы заключаются в том, что всем нужны бодренькие собачки, дохлые никому не нужны. На работу пришел, у меня 5 образований. у нас нет рабочих мест. Так человек должен любить природу, дружить с природой. Движение, там можете в спортзал ходить, потом выходить на свежий воздух, наполняться. В общем, надо быть наполнен природой. Также людьми, если вы хотите вообще социально развиваться, нужно понять, что именно люди дают социальный успех, силу вот эту. Все, кто успешные люди, они всегда любят людей. Вот, допустим, популярные артисты, там, популярные люди, так что за люди? Они сильно любят людей, у них природа любит людей. Они становятся популярными, потому что всем нравится слушать. Все очень просто. Точно так же и человек может быть на работе успешным, он всем нравится. Первый парень на деревне. Почему он первый парень? Потому что он наполненный, все на него обращают внимание. Кем наполнен? Природой, значит, он такой крепкий такой парень, первый. Почему? Потому что он крепкий такой, такой боровичок. Это значит, что он любит природу. Ему нравится работа на природе, там, допустим, ну, как вот выглядит боровичок, допустим, вот. Красивый парень, крепкий на природе. Хотите послушать песенку? Ну, вот, примерно так. То есть, красивый парень, девушкам нравится. Почему? Потому что он любит природу, он любит трудиться, там, радостно, ему хорошо на природе. Крепкий такой становится, наполненный. Значит, дети будут рожаться, потому что если мужчина природы не наполнен, значит он какой? Very important. Может быть очень важный, да? Но детей не будет. Вот. Если он наполнен природой, значит будут дети. Вот примерно так выглядит мужчина, который бывает дети. Дальше косить. Понятно настроение? Ну, то есть косил конюшину, поглядал, только поглядал на девчину, она: ой, ты мне понравился. Все. Дальше косим. Он не упал в обморок сразу? Да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Значит, сильный человек, да? Собачка какая? Пушистая, бодрая. Виляет хвостом. Все покупают. Вот, значит, природа, да? Я вам просто образ вам даю, чтобы вы понимали. Вот, дальше. Ну, как бы, женили уже, все, как бы, дети будут. Работать надо, да? Теперь деньги нужны. Это уже тут бодрячком денег не заработаешь, понимаете? Для того, чтобы деньги нужны были, ну, чтобы деньги были, нужно еще любить людей. Не просто природу, еще людей. Это значит труд, что-то для людей, трудиться. Ты можешь природу любить, некоторые природу любят, они бодрячком, а работать его не заставишь. Значит, уж без штанов будет ходить. И жена тоже, его, как бы у нее жены не будет, потому что хоть он и красивый, потом начала встречаться, а оказывается, работать не любит. Ну и пошел нафиг тогда. Как с ним жить? Ну, то есть, не хочешь работать, что я буду с ним делать? Как я буду с ним жить? Девушка подумала, вроде бы красивый, но лучше жить одной, чем с таким. И он дальше ходит, гуляет по природе. А надо на природе что делать? Косить конюшину, да? Надо что-то делать, работать надо. Итак, Для чего? Потому что ты мотивирован тем, чтобы делать людям счастье, приносить счастье. Итак, второе качество человека – это любовь к людям. Есть разные виды любви к людям, которые наполняют разной силой. Вот, допустим, человек любит сильно, уважает старших по природе. Вот, допустим, я как-то познакомился с одним министром, ну, настоящим министром, то есть я с ним познакомился в министерстве, дом министерства в Москве. Разные же министры бывают там. Министр там, допустим, в фирме какой-то. Это настоящий министр. И я с ним общался, мы с ним беседовали, он слушает мои лекции. И раз ему звонят еще из центра управления полетом. И он такой встает, хотя никого вокруг нет. Только я один сижу, он такой встает. Да, я слушаю. И так пообщался, сел. Я его спросил, а что вы встали, так вот себя ведете? Он говорит, знаешь, я, говорит, с детства уважаю старших. Мне это уважение привили родители. И я вижу старших, у меня душа радоваться начинает, я люблю старших. Я себе, говорит, набираю сотрудников так, человек заходит, я с ним два слова общаюсь, я смотрю, он уважает старших или нет. Если он не уважает, я думаю, ну что с ним связаться, он с ним ничего, толка от него не будет. Не объяснишь ему ничего, слушаться он не будет, будет что-то свое делать, а работа же ответственная, нельзя доверять миллионы рублей убытков, понимаете? Поэтому я поговорил чуть, вижу, что он не уважает никого, сам по себе человек. До свидания. Понимаете, то есть уважение к старшим, это что за сила такая? Человек уважает старших, она поднимает его вверх по социальной лестнице. То есть человек становится уважаемым человеком в результате. Он уже больше ответственности в жизни имеет, меньше физически трудится, больше головой. Понятно, да? Ну то есть, когда человек любит просто труд, любит труд, у него горизонтальные связи развиваются, то есть у него друзей много появляется, у него он любит свою работу, и у него тогда, может быть, денежек не так много, но жизнь счастливая, потому что не имея 100 рублей, имея 100 друзей. То есть счастье в жизни зависит часто не от количества денег, а счастье не в деньгах, как говорят, а в их количестве, да? Это пословица в страсти, да? А пословица в благости – счастье не в деньгах. Точка. Ну, то есть, понимаете, некоторые люди думают, что если много денег у человека, значит, он обязательно должен быть счастливым. Вот у меня есть друзья, знакомые, у которых очень много денег. И многие из них глубоко несчастны. Потому что им надо постоянно эти деньги оборонять. Они ходят, постоянно телохранители вокруг такие ходят. И так вся жизнь, понимаете, страшное дело. Как так можно жить? Иногда такой человек думает, да надо жить просто спокойно, чтобы не было этих всех проблем, и не париться. Но на самом деле можно иметь денег много и быть счастливым. Для этого надо деньги направлять Богу. Тогда никто не будет тебе завидовать, злобой, потому что все это зависть, злоба, это все просто судьба. На тебя наваливает судьба. Распоряжайся правильно тем, что ты имеешь, и тогда у тебя будет еще больше денег, ты будешь еще более счастливый. Это бесконечный процесс. Понимаете? Но само по себе богатство приходит из-за того, что человек имеет какую-то силу. Эта сила идет с прошлого. Эта сила называется благочестие. Давайте поговорим об этом. Благочестие это, допустим, почему человек занимает высокое положение в обществе. У него есть определенное накопление вот здесь в сердце, в судьбе. Что это за накопление? Он в старших видит божественное. Он в старших видит больше хорошее, чем плохое. И в результате старшие его чувствуют, они его притягивают к себе, потому что он надежный человек. Он их не подведет. Понимаете, да? Это чувствуется. И откуда берется такое видение, что старшие это хорошие люди, что правительство это хорошие люди, а не плохие? Это берется из того, что человек служил старшим. Вот если человек служит старшим, у него есть такая наклонность. Заботится о родителях, заботиться о наставнике, о старших, в том числе и в правительстве это тоже старшие. Есть разные виды старших, даже люди старше по возрасту тоже в какой-то степени старшие. Их надо в чем-то уважать. Ну, то есть есть три степени уважения. Есть уважение, это означает все, кто старше, мы к ним относимся по-другому, не как ко всем. Вторая степень уважения называется... называется почтение к человеку, почтение, почитать человека. Это уже другое. Почтение означает сильно слушать человека, сильно прислушаться к его словам, сильно, серьезно относиться к нему как к личности. Не просто уважать, ну, допустим, человек... мама или папа что-то сказали, я уважаю вот его слова, я не перечу ничего, но если сказали не то что-то, то тогда я не выполняю, да? Но если ты почитаешь человека, ты сильно подумаешь, стоит выполнять или нет, может быть, ты ошибаешься, может быть, ты что-то недопонимаешь сам, понимаете? То есть ты считаешь, что человек вряд ли ошибается. Это называется почтение, оказывается, человеку. А есть еще предание. Это третья, самая высокая степень уважения, которая является опасной. Вот если человек предается не святому человеку, тогда он лишается счастья. Ну, то есть предание, что это значит? Это значит, что ты вообще не рассуждаешь. Предаваться можно только в армии, да, предание, то есть в атаку, и все бегут в атаку, потому что нельзя рассуждать. Такие законы, ну, сражения. В сражениях никто не рассуждает. Нужно быть верным старшему, иначе ты, вся армия проигрывает из-за тебя одного. Итак, но в жизни, в обычной, предание означает, что есть очень возвышенный человек какой-то, святой, который сказал, и ты уже даже не рассуждаешь, ты просто живешь так, как он сказал. Но даже просто найти такого святого, человек должен сам развиться достаточно сильно, чтобы уметь так слушаться. Понимаете, это непростой уровень развития. Это значит, разум очень чистый и сильный, что человек может так слушаться, в принципе. Большинство людей так не могут слушаться. Но и опять же, чтобы так слушаться кого-то, надо различать людей уметь. То есть тут ты должен быть достаточно чистым, потому что если ты предался человеку, который не связан с Богом, значит, что ты нашел себе кого? Кумира, да. И результат печальный. Этот человек разрушит твою жизнь. Он вытащит из тебя деньги, вытащит из тебя все, что у тебя есть хорошего, и себе заберет. Понимаете? Ну, то есть это обман такой, вид обмана. Святой человек — это тот, который никому ничего не надо. Ну, то есть ему не надо ничего. То есть он бескорыстен вообще. Ты ему что-то пытаешься дать, он не берет. Он просто дает тебе знания. И что от тебя ему надо? Только то, чтобы ты следовал этому знанию. Все. Не хочешь следовать, значит, он тебе не будет с тобой общаться. Просто. Но если, допустим, речь идет об отношениях социально старшими, допустим, с начальником на заводе, с правительством, то достаточно просто уважения к этим людям, чтобы ты поднимался по социальной лестнице вверх. И почему их надо уважать? Потому что Бог их выбрал. Сразу возникает вопрос, а почему Бог их выбрал? Потому что они в прошлом сделали, именно в прошлом, услышьте меня, в прошлом сделали больше добрых дел, чем все остальные. И когда они рождаются, эти люди, в этой жизни, то они рождаются из-за того, что они сделали в прошлом больше дел добрых. Они рождаются в аристократической семье, в богатой семье, в семье священника, в семье мудреца, в семье ученого или известного человека. Это значит, что этот человек много добрых дел сделал в прошлом, и он достоин такого рождения. Понимаете? И сразу у него больше возможностей для развития, чем у всех остальных. Не то, что ему повезло. Вот знаете, как кубики так бросил, опа, и один кубик улетел куда надо, все остальные разбежались, рассунули. Повезло. Вот в судьбе так не работает. Вот у тебя достаточно благочестия, у тебя будет это. Ну, допустим, ты речью служишь людям, значит, в следующей жизни у тебя будет какая речь? Привлекательная. Да? Если ты памятью своей служишь людям, значит, у тебя будет хорошая память. Если ты деньгами служишь людям, значит, у тебя будет много денег в следующей жизни. Если ты служишь людям своим трудом, значит, ты будешь сильный. Если ты людям даешь здоровье, значит, у тебя будет железное здоровье. Некоторые говорят, мне говорят, Олег Геннадьевич, вы не боитесь людей лечить? Вот у вас много пациентов. Вы не боитесь людей лечить? Ваше здоровье-то кончится от этого. Здесь работает не материальная, а духовная энергия. Понимаете, если я улыбаюсь кому-то, у меня улыбка кончается? Нет, мне улыбаются назад, я улыбаюсь от того, что мне улыбаются. Идет умножение, да? Здесь может 1 минус 100 равно сколько? Это материальная арифметика, а духовная? 1 минус 100 равно 101. То есть я отдаю улыбку 100 человекам. Мне 100 человек улыбаются назад, у меня сколько улыбок? Моя плюс еще 100. 101 получается, да? Ну или 100, допустим, если я всю улыбку свою отдал, мне 100 вернулось. Это духовная арифметика, понимаете? Она работает в лечении. Если я корыстно за деньги лечу, вот я хочу денег от человека, значит, я теряю свое здоровье, потому что он болен. Ну, если я ничего от него не хочу, как бы, я просто его лечу, я хочу, чтобы он был здоров. Но при этом, как бы, он платит мне деньги, допустим, он тоже настроен правильно. Здесь обмен денег как бы не мешает, понимаете? Важно, как ты к этому относишься. Вот, допустим, ты вылечил человека, он тебе не заплатил денег. И тут сразу становится понятно, ты корыстный или бескорыстный лечил. Если ты нормально к этому относишься, ну, значит, тогда нормально. Если ты сразу с ума сошел, значит, ненормально. Ну, то есть, понимаете, да, идею? Идея заключается в том, что бескорыстный настрой означает, что ты просто хочешь человеку помочь. И тогда в этом случае ты здоровьем своим не платишь. Наоборот, ты приобретаешь новое здоровье. Ты полечил человека, и Бог тебе дает от него подарок в виде укрепления твоего здоровья. Это называется благочестие. Оно идет от добрых дел. Вот ты жертвовал людям, допустим, у тебя появляется сила внутри, которая привлекает средства. И если ты жертвовал куда людям, где им сильно надо в жизни, то где тебе Бог даст средства? Где тебе сильно надо? Вот человек, допустим, голодный, ему надо поесть. Но ты не голодный, тебе поесть не надо. Но у тебя проблемы, допустим, ну, с тем, что у тебя как бы не идет бизнес, да? Бог тебе туда даст, значит, если тебе там надо. Если у вас хватает благочестия, то вы будете верить моим словам. А если не хватает, будете сомневаться. Или второй вариант, я говорю неправильно. Такое тоже может быть. Но вы сами решите, правильно я говорю или нет. Можете изучать на своей жизни это все, на жизни других, наблюдать за людьми. Благочестие видно по людям или нет? Всегда красота человеческая означает какой-то вид благочестия. Вот, допустим, человек честный, это дает красоту. Мужская красота, она выглядит в виде благородства, а женская такая в виде красоты. Ну, то есть женская красота – это сладкий вкус, привлекательный. Мужская красота – это надежность человека, это его сила там, и так далее. Красота всегда зависит от благочестия. Вот человек, допустим, благочестивый, он чем-то красив. И она, эта красота, является удачей также. Она привлекает внимание людей. Кто-то привлекается этим, кто-то тем. Но в целом, если человек добрых дел не делает, он живет только для себя, тогда у него не будет никакого вида красоты. И счастья не будет, потому что он никому не нужен. Счастье означает обмен. А чтобы был обмен, ты кому-то должен быть нужен. Вот для того, чтобы собачка была счастливой, она какая должна быть? Красивая. Она должна быть наполнена природой, она должна любить еще служить хозяину. Если она наполнена природой, вы ее взяли, она как и где попала, там что хочет делает, гавкает, везде бегает. Думаю, да нафиг такая нужна вообще. И вы ей дарите весь мир. Да? Вот. Но если собачка такая
верная. То есть она служит. Фас. Опять такая верная собачка. Ну классно вообще, да? Вроде не породистая, но верная вообще, как бы, да? Нравится? В интернете очень много душещипательных таких историй про собачек. Ну, потому что про людей тяжело же, да? С людьми тяжелее, чем собачки. Один мужчина ехал, короче, на машине и увидел на шоссе, прямо посреди дороги, между городами, к забору привязано, к этому, вот к этому, на шоссе, к этой штучке, там вдоль дороги идет, к обочине, да. Как? Отбойнику, да, привязана собачка. Он такой проехал мимо, потом думает, что такое, никого же нет вокруг, никаких машин. Вернулся такой, ну, думает, надо подождать. Вдруг вот, животное же погибнет, жалко. Собачка хорошая такая, добрая. Он постоял полчаса рядом с собачкой, никого нету. Он понял, что ее просто выбросили, просто бросили. И раз ей принес покушать, положил. Он видит, что она голодная, но не ест. И он понял, что собачка ждет хозяина, очень верная. И она даже есть не хочет ни от кого другого. Но она при этом не гавкала на него, она посмотрела на него умным взглядом и продолжала смотреть в ту сторону, откуда, куда уехал хозяин. И так длилось часов 5-6. Потом он побыл рядом с ней, побыл и говорит, ну что, пойдешь со мной? Взял ее, отвязал как бы. И та неохотно такая поплелась с ним, такая печальная, короче. Ну постепенно дня 2-3 голодала, потом начала кушать. И так постепенно пришла в себя. А потом, когда он с ней гулял в городе, она вдруг резко как бы метнулась в сторону одного человека. А тот человек увидел ее и побежал от нее. И он понял, что это ее бывший хозяин. И собака, она метнулась, потом подумала, подумала, подошла к нему, к его сыну и лизнула их в лицо обоих. Вот так человек должен учиться принимать судьбу. Понятно? То есть судьба как бы тебя от кого-то забрала, другого дала, вот и лизни его в лицо как бы. Прими. Не надо думать, что все, цвет клином сошелся на предыдущем хозяине. Итак, чем привлекла собачка внимание? Верностью. Это единственное качество собачки, которое привлекает верность. Да? То есть Бог дал собаке верность для того, чтобы, как вот признак ее благочестия. Кошка чем привлекает? Ласковостью, нежностью. Собачка верностью. Да? Так и человек должен чем-то быть привлекательным, понимаете? То есть какое-то качество должно быть у человека, чтобы он был удачливым в жизни. Но если у него нет никаких качеств хороших, он думает, где же мое счастье в жизни? Если у тебя с прошлой жизни нет никаких хороших качеств, ну тогда копи в этой, начни делать добрые дела. Всем дари счастье, вот, и так далее. И тогда что с тобой произойдет? Твоя жизнь начнет потихоньку меняться в лучшую сторону. Итак, социальная сила у человека берется из-за любви к людям. Когда это надо делать? Это надо делать, когда есть свободное время. Вот у вас нет работы, допустим, начни звонить друзьям, наполняйся силой жизни. Да? Не друзья, а для них. У друзей нет выгоды. Не друзья, а для них. понятно? И там дальше вот у этого идут субтитры разные. Написано: «Направь меня, Господи, куда нужно, ибо куда не нужно, я сама залезу». Классно? И так далее. Вот такие вот клипы ставить в интернет, это добрые дела, значит, делать. Добрые дела. Это дает человеку благочестие. Каждый человек что-то добрые дела какие-то должен в жизни делать. Он не должен сидеть просто дома. Работа, дом, телевизор. Работа, дом, телевизор. Это называется жизнь в страсти. Что такое жизнь в страсти? Это значит, человек мотивируется только приобретениями в жизни. Он приобрел мужа, приобретает детей, приобретает фильмы, которые смотрит по телевизору. И он думает, это и есть счастье. Когда много приобретений будет, тогда ты будешь счастлив. Вот такое мышление называется жизнь страсти, и она заканчивается тем, что человек постепенно теряет силы, потому что силы берутся от бескорыстного настроя. Если ты с радостью бегаешь на улице, ты получаешь здоровье. Если ты с радостью служишь людям, ты получаешь социальную силу, которая дает тебе работу. Если ты с радостью служишь Богу, ты получаешь силу преодолевать непреодолимые препятствия в жизни. Такие как рак, такие как тяжелые заболевания, такие как тюрьма там и так далее. Я вам рассказываю, что делать с судьбой сейчас. Я не сочиняю. Все, что я говорю, у меня есть 1000 примеров других людей и 1000 примеров моей жизни. Я вам рассказываю, что делать с этой силой, которую вы считаете непреодолимой. Муж ушел, чего сделать? Ничего не сделал. Вот так вот можно чего сделать. Если вы знаете, как и что делать, он вообще никуда уйти от вас не может просто. Он будет уходить и уходить. И ничего никак не уйдется в него. Если это означает знание, захотите, что вы там стоите? Ага. Слушайте. Ладно, слушайте. Ага. Что вы смеетесь? Все нормально. Итак, мы с вами изучаем, что такое благочестие. Вот, допустим, я водяной, никто не водится со мной. Все мои подружки, пиявки и лягушки. Что это значит? Это значит, что есть две вещи, которых тебе не хватает. Первое, тебе не хватает желания служить людям. Ты думаешь постоянно, чтобы с тобой дружили. Сам не хочешь ни с кем дружить. То есть тянешь дружбу на себя. А если у тебя пиявки и лягушки, одни подружки, это значит, что твое понимание счастья неправильно оформлено. Дело в том, что от понимания счастья зависит все в этом мире. Есть три понимания счастья в целом. Первое понимание счастья – хочу быть счастливым и стану им. Ну, то есть это значит, что должен быть сильным, всех подгребать под себя, как бы, если кто-то не согласен, по морде. Ну, то есть добиваться своего. Понятно? Это называется понимание счастья в невежестве. Куда человек попадает, в какой мир сразу. Три мира здесь на земле есть. Первый мир я вам рассказал, как люди думают. Женщина тоже в этом мире, тоже есть мужское вот такое понимание, это я сейчас мужское сказал, есть женское. Я самая обаятельная, привлекательная, я как бы любого на коленке поставлю. Вот, я крутая, все как бы, если мне кто-то нужен, я его добьюсь. Я красивая. Это понимание счастья по-женски в невежестве. В результате они все друг друга находят. Это что за зона жизни? Что за зона жизни? Она так и называется, зона. Но это конечный результат. Ну, то есть это зона жизни, в которой люди очень самоуверенные, наглые. Они в основном занимаются теневым бизнесом. Они занимаются развратом, живут бессовестной, невежественной жизнью.
Вот. От того, что они постоянно сражаются с этим миром, происходит колоссальное истощение их психики. Это истощение приводит их к пьянству, беспросветному, наркомании, курению, разврату, половым извращениям. То есть люди изгаляются над своей жизнью, как могут. Понимаете, это называется невежественная жизнь. Человек очень уверен в себе, то есть он просто, у него нет сомнений в том, что он как бы прав. Даже если человек вообще просто в стельку уже как бы деградировал, ну, то есть, а именно невежественная жизнь приводит только к деградации человека. Или он деградирует материально, или он деградирует морально, или он деградирует знание, тупеет просто, понимаете? Ну, то есть, есть разная невежественная жизнь. Допустим, женщина попадает в депресняк в конечном счете. Мужчина спивается или лишается средств, становится нищим, понимаете? То есть невежественная жизнь означает, человек должен поменять концепцию. Он должен хотя бы считать, что не я, если захочу, всего добьюсь, а как бы люди мне помогут. Ну хотя бы, понимаете, то есть концепция жизни в невежестве. Примерно вот так.
Брат, извините, скажет, пусть жизнь, семья и школа. Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, протрезвейте, скажет. Пусть жизнь осудит, так сказать, пусть жизнь накажет, а? А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чего возиться, раз жизнь осудит?
Понимаете, видите, умный, да, рассуждает. Закон кармы он рассказывает сейчас. А? Да, закон кармы. Если сама жизнь озвучит, то что тогда вам наказывать? Отпустите. Все, жизнь сама осудит. Видите, закон кармы человек знает. Хоть в стельку. Это означает очень сильно самоуверенный человек. Он на самом деле толком-то ничего и не знает. Это он просто болтает. То есть знания этих людей просто на языке. У них нет глубокого знания по жизни. Как воспринимают жизнь эти, мир, эти невежественные люди? Они верят, их психика, их сознание находится на уровне тела, то есть телесная концепция жизни. Они себя воспринимают грубым телом, эти люди. Это значит, что самая лучшая пища – это мясо, которое дает белки, жиры, углеводы, витамины. То есть для них пища – это белки, жиры, углеводы, витамины. Для них лечение – это химия, таблетки. Для них жизнь – это только один раз. Дальше не будет жизни. Для них любовь – это секс, то есть телесные отношения. Для них закон – это победа. То есть победил – счастлив, не победил – твои проблемы. Понимаете, да? То есть эти люди верят только в себя. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, постарайся себя не терять. Понимаете? Ну, то есть невежественная жизнь означает, человек все разрушается в жизни. Он никому не верит, никого не уважает, кроме себя. Но делает уважаемый вид. Понимаете, в невежественной среде есть свои законы. Это законы преступного мира. Там тоже есть закон. Там есть уважение, силы человека. Если ты сильный, тебя уважают. Слабый, тебя прибьют. Там и так далее. Там есть дружба своя. Это делают вид, что они дружат на самом деле. Он же дружка может и прибить в какой-то момент. Да?
Теперь оправдываться поздно, посмотри на звезды, посмотри на это небо, видишь это все в последний раз.
Язык невежественных людей – это язык какой? Есть все языки, они находятся на разных энергетических центрах. На каком энергетическом центре этот язык невежественных людей? Ну, к чему привязаны, о том и говорят. Нет, паховый центр. Они о чем говорят постоянно? Вот обезьяна, когда, это невежественное животное, она когда знакомится, она как знакомится с вами, знаете? Видели в зоопарке? Она показывает сразу тебе.
что у нее самое лучшее, как бы, есть. Это означает невежественный человек. Поэтому невежественный человек, он о чем говорит все время? Через каждое слово он упоминает о половых органах, да? Это называется матершинный язык. Так ведь или нет? Вот это их мышление. То есть они как бы вот так вот настроены. Мне разок, ну как бы не то, что милиция все невежественные. Я просто вам сейчас расскажу историю смешную. Разок один генерал милиции начал слушать мои лекции. И он как бы преподавал в милицейской академии, МВД, в академии МВД. И он говорит: слушай, для моих курсантов можешь лекцию прочитать? И я с дуру сказал, что могу. Это была очень большая ошибка. И потом, короче, я захожу в помещение, там сидит 500 милиционеров. У них просто палит урок. 40 минут длится. И на него меня пригласили. Сказали, это специалист как бы по нравственному воспитанию, здоровому жизни, кандидат медицинских наук, т.д. Равняй, смирно все, сесть, слушаем лекцию, у вас 40 минут, ко мне подбегает какой-то. Все такие, может быть, причем? Я начал рассказывать, у них ничего не шевелится вообще просто. Смотрят. Ну, когда ты читаешь лекцию, надо людей чем-то мотивировать. Ну, что мотивировать означает, что у них есть с этим какая-то связь. Я начал и так их мотивировать, и так они сидят такие. Не знаю, не против, короче. Я же опытный лектор. Через 10 минут я понял, что у меня нет другого выбора. Я начал рассказывать о влиянии планет на них и дошел до планеты Марс. Очень быстро, все остальные планеты быстро как бы пропустил. Марс, планета Марс. Связано с милицией. Все так, оп. Взгляд поменялся. Я говорю, а также она управляет потенцией человека. Все так, оп. Больше еще включились. И когда они узнали, что когда человек гневается слишком насильно на человека, у него истощается энергетика, что она находится, вот эта энергия Марса, она по прямой линии действует на теле, и что это истощение рано или поздно сначала приводит к тому, что человек страдает пищеварением, то есть желудок болит, потом постепенно приводит к импотенции. Такие резко все поменялось. Знаете, я видел фильм «Ленин в октябре» называется. И там, когда Ленин на броневике стоял, все, он говорит: «Товарищи!» И все такие. «Товарищи!» такие все. В этот момент, когда я сказал про потенцию, все такие. Резко начали слушать с неослабленным вниманием лекцию. И так полчаса я как бы на их волне уже им рассказывал. И они были счастливы, да. Похлопали мне. Понятно, да, я говорю про три слоя жизни. Невежество, страсть и благость. Страсть что такое? Это когда человек очень сильно мотивирован развитием, деньгами и не понимает, что счастье находится в отношениях, в любви, в бескорыстии. Он как бы он настроен очень сильно вот на эту волну развития. И это настрой на эту волну развития, он, этот настрой, он приводит человека к суете, потому что человек постоянно он включается в борьбу за существование. Ему надо много работать, чтобы выживать, ему надо постоянно как бы себя превозмогать, понимаете? Потом он приходит домой, ему надо как-то снимать напряжение. Если он не может просто снимать напряжение, ему надо выпивать, смотреть телевизор до последнего, потому что ему нужно вот это напряжение как-то загасить. То есть он смотрит, смотрит, или напряжение есть, спать не сможешь. Надо смотреть телевизор, пока тебя не срубит. А это час ночи где-то. Потом человек ложится спать, он поздно встает, солнце когда восходит, человек не встал, значит, его жарить начинает. Возникает вот этот жар
в организме, который приводит к преждевременному старению, это приводит к гневливости, раздражению, воспалительным процессам в организме. Ну, в общем, примерно вот такая жизнь. То есть люди не видят друг друга и не слышат. Очень интенсивная жизнь, суетливая и несчастная, по факту. Да, там, естественно, семейные устои у людей, страсти нулевые, это измены, гулёж, ну такое, то есть в рамках приличия. В невежестве они просто в наглую это делают, а в страсти все это в тайне. Итак, люди живут в страсти, это означает, что они привязаны к достатку, то есть концепция счастья какая? Я хочу быть счастливым для себя, для своих детей. Ну то есть человек под счастьем все равно понимает корысть, но это расширенная корысть. Может быть, даже для своей страны я хочу быть счастливым, но это все равно корысть. То есть я живу для себя. Не для этого мира, а для своей. Я люблю свою веру, все остальные плохие веры. Своя, моя страна, все остальные плохие страны, моя семья. Все для меня, в конечном счете, и связано со мной. Это жизнь страсти, она приводит всегда к разрушению семьи. Когда человек живет в страсти, жизнь в страсти означает истощение, так как люди не обмениваются энергией, они живут для себя, поэтому рано или поздно они теряют силы. Первая стадия у этих людей – это как бы они верят в будущее. То есть первая стадия – это вера в будущее. Они вдохновлены в это время, счастливы, потому что у них какое будущее? Ну, светлое слово не подходит. Богатое, успешное, там, ну, такое счастливое, да, будем так говорить. Первая стадия вдохновения. Вторая стадия – тяжелый труд. Достаточно долго длится. Третья стадия – усталость. Четвертая стадия – надлом. На этой стадии рушится семья. Это классика жанра. Ну, допустим, взять четырех мушкетеров. Первая стадия. Пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем мерси боку. Ну, то есть люди верят в удачу, да? Они любят наслаждаться, балдеть в свободное от работы время. 40 лет спустя. Последняя стадия.
Сколько дней осталось?
Тот же мушкетер поет.
Как снять усталость? Зеленоглазое такси. О-о-о! Притормози. И отвези меня туда. О-о-о! Где будут рады мне всегда.
Понятно? Надлом уже произошел. Человек бежит от жизни. Он уже. Как снять усталость, он говорит. Не знает, как снять усталость, потому что уже задолбался. Неправильный образ жизни. Люди от усталости расходятся. Они говорят, люди не могут оценивать правильно, что происходит. Он говорит, мы разлюбили друг друга. Они приходят в зал, говорят, мы не подходим друг другу, у нас несовместимость, мы разлюбили друг друга, мы не нравимся друг другу, а на самом деле просто нет сил. Все, диагноз очень простой, неправильное понимание вещей. Вы стремились не к тем вещам в жизни, вы не того хотели, потому не то и получили. Когда человек к приобретениям стремится, он получает только усталость, потому что счастье находится в сердце. Нет обмена. Обмен означает бескорыстие. Надо настроиться сначала правильно. Нет обмена, нет счастья, нет жизни нормально. Человек, кроме работы, должен думать еще о своем развитии. Он должен желать всем счастья, ходить в спортзал, ходить делать добрые дела и так далее. Понимаете? Если он этого не делает, значит, он не будет счастливым. Жизнь благости, какая концепция? Я хочу быть счастливым, для этого я буду изучать, как правильно жить, и буду стараться служить другим. Вот это концепция жизни благости. Как выглядит благостный человек? Сначала у него идут ломки в жизни. Приходится пересматривать все. Потому что все, что он делал и жил до этого, он чувствует, что неправильно. Начиная с питания, заканчивая отношениями, семьей, там все. Ему приходится изучать, как правильно. То есть он действует, уже живет не с позиции желаний, а с позиции знания такой человек живет. Он сначала поймет, как правильно делать, потом пробует, ведь опа, лучше так, потом следующее, потом дальше. И так далее, постепенно меняет всю свою жизнь. Теперь он начинает осознавать, как устроен этот мир. Он видит, что в основном люди на земле живут в страсти. Кто-то в невежестве, но этих людей никто особо не уважает. Кто-то в благости. Этих людей считают сектантами, там, какими-то непонятными. И поэтому, если вы на лекцию идете к Олегу Геннадьевичу, то люди могут встрепенуться. Сказать, а вы знаете, кто такой Олег Геннадьевич? Это же сектант. Понимаете? И тогда, опа, и все сразу пугаются. Почему? Потому что, запомните, между этими тремя слоями жизни существует пропасть. Невежественные люди всех считают дебилами. Вот если вы спросите, работают, кто работает? Он говорит, работают тупари. Пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Невежественный человек говорит. Страстный человек... Невежественного человека как, кем считает? Деградантом. Дальше. Благостных людей, страстные люди, кем считают? Фанатиками. Вот. А благостные, страстных, кем считают? Недоразвитыми. Ладно, нормально они считают, это шутка. Вот. Теперь невежественный, благостный кем считают? Да, вообще кукушка съехала. Вот. А благостный, невежественный кем считают? Тем, кем есть. Видите, между этими тремя слоями жизни находится пропасть. И переход от одного слоя очень тяжел к другому. Приходится... как-то менять свое отношение с людьми, приходится объяснять всем, почему ты так живешь, потому что они все напрягаются. Понимаете, существует 10 признаков, меняющих жизнь человека, и все эти 10 признаков сильно напрягают. Ну, допустим, если ты будешь кушать, допустим, решил не есть яблоки, кто-то заметит? Нет. Решил не есть, допустим, не пить молоко, кто-то заметит? Нет. А если ты решил не есть мясо, кто-то заметит? Все заметят. Потому что это ключевой вопрос движения судьбы. Вот смотрите, у людей в невежестве разум движется вниз, то есть они деградируют. У меня был один друг, он жил на 5-м этаже, я на 9-м. И мы с ним дружили. Он был такой красивый мальчик и очень меня привлекал. У него была интеллигентная семья. Такая. И в целом, очень приятный человек. Я когда приехал в Тольятти к своим родителям навестить, меня возле подъезда встретил один дегр. Он выглядел старым, очень таким пропитым. И очень сильно вызывал отчуждение. То есть мне тогда было, это было где-то лет 10 назад, мне было 45 лет где-то. Но этот человек выглядел на все 60. Хотя он мой ровесник, то есть он говорит, помнишь меня или нет? Помнишь, я на 5-м, ты на 9-м? Я такой, Бабамс! Я просто глазам своим не верю. Я смотрю, просто этот человек порядочный превратился в дерьмо. Это называется жизнь невежества. Понимаете, разум идет вниз у человека. То есть его нравственный облик, его внешний облик, его здоровье, его понимание вещей, все деградирует. Поэтому люди в страсти, у них разум, как действует у людей в страсти? Он замороженный у них. Он не меняется, он находится в одной среде. Понимаете? То есть они осуждают людей в невежестве, они боятся этого, этой среды, люди в страсти, сторонятся этой среды. У людей в благости с разумом что происходит? Пошел вверх. Это значит, что человек меняется. Вот он сегодня такой, завтра другой, послезавтра третий. То есть он меняется, он становится все лучше и лучше, меняется его внешний вид, меняется его поведение, питание, меняется его отношение с людьми. Все меняется. Вредные привычки отвалятся и так далее. И страстные люди на что реагируют? На любое движение разума, вниз или вверх, они просто пугаются. Вот, допустим, если вы мясо перестали есть, это что значит? Капец. Да ты же, блин, ты же это, анемия будет, ты же сдохнешь, ты что? Хотя уже все диссертации о том, что мясо, наоборот, вызывает большие проблемы здоровья. Но понимаете, мясо это как раз и есть та пища, которая привязывает человека к телу. Есть три вещи, которые привязывают человека к телу. И развивают телесную концепцию жизни. Означает, человек себя считает телом, а не душой. Это значит, что он всегда в эгоизме будет жить. Первая вещь это мясо. Это означает грубое наслаждение плотью. Когда человек ест мясо, он наслаждается чем? Плотью. И душа приковывается к телу, а не к духовному. Она становится эгоистичной от этого. И даже само слово «мясо» на это указывает. «Мя» — это что значит? «Мя» — это «я» на древнерусском. А «со» — значит сотрудничество, соединение. Что «со» значит? Что? Связь какая-то. То есть, похожее на меня «мясо» на английском. «Meat». «Me» — это что? «Я». «It» — это что такое? «Оно». «Я» — это «оно». На санскрите «мам-са». «Мам» означает «я», «са» означает «похоже». Понятно, да? Я, по-моему, был в Латвии или в Литве, они сказали, у нас на языке точно так же. Итак, мои хорошие, первое, что привязывает человека к телу, к телесной жизни, душа забывает про себя, погружается в пучину невежества, это мясо. Второе, что человека погружает в пучину невежества, это разврат. Вот если человек, допустим, интимные отношения строит с близким человеком, то это не работает вот так вот. Но если у него начинаются половые связи расширяться, то человек теряет совесть, теряет нравственный облик. Он становится слюнявым, слащавым, хитрым, да, и противным. Ну, то есть это означает, что это называется тонкое наслаждение плотью. Он теряет себя как душу, он теряет совесть. Это второй вид, который вызывает деградацию, это разврат. И третья штука, которая вызывает деградацию, это вино. Потому что она разжигает в человеке плотские желания. Я, говорит, вообще как бы, курить не люблю. Но если я выпью, я начинаю курить. А если я закурю, мне хочется женщин. Что-то такое есть, такие размышления. Или наоборот, я когда курю, мне хочется выпить. Выпил, хочется женщин. Так оно и есть. Понимаете? Разжигаются страсти у человека от спиртного. Его несет сразу, он теряет разум. Так действует карма. Ну, то есть невежественная жизнь означает сильная привязанность к этим трем вещам. Посмотрите рацион питания у невежественных людей. их образ жизни, их желания. Все вот вокруг этих трех вещей крутится. Больше у них особо ничего интересов нет. Итак, первое мясо, да, 10 вещей, которые сильно пугают людей. Мясо. Ешь или нет? Если не ешь, значит ты пошел в благость сразу. Если ешь, значит в благость не пойдешь. Или с трудом. С трудом. Может быть, если человек молится, сильно духовной практикой занимается, и при этом ест мясо, он все равно будет развиваться. И причина заключается в том, что в священных писаниях написано, что если человеку нечего есть, в таких он районах живет, нечего есть, то можно есть мясо. Но сейчас этот закон не работает, потому что если вы зайдете в супермаркет, слово «нечего есть» отсутствует. Понимаете, если бы здесь вот вы жили в этом климате зимой, пшеница не растет зимой, только зайчики растут, да, в лесу, все, больше ничего не растет. То есть человеку нечего есть, только солености и мясо, зимой так питались. И в этом случае это все оправдано, но если сейчас другая жизнь, человек может есть без мяса, может молочную пищу, значит этот закон не работает, понятно? Не надо его, а им оправдывать себя, свое питание. Это питание приводит человека к деградации. Итак, деградации не только духовной, но также психической и физической. Когда человек ест мясо, на физическом плане у него появляется, страдает иммунитет, потому что мясо это продукт самоубийства, да? Запускаются процессы гемолиза, ну, то есть разрушения в организме. Эта штука, когда ты ешь, у тебя, соответственно, также организм настраивается на деградацию, не на лечение. Это тонкое воздействие мяса. Депресняк на грубом плане, на тонком плане. Поел, так как животное испытало очень сильную боль во время смерти, насилие. Знаете, что когда душа вместе с телом выходит из грубого тела, ее отношение к тому, что происходит, не меняется. У меня был один очень хороший друг, монах. Он заболел раком, и когда я просто присутствовал в момент того, как он оставил тело. Я увидел, как тонкое тело свернулось в области сердца, потом вышло наружу, я все это видел. И видел, как он понял себя, осознал, когда вышел наружу. И два раза пытался вернуться в тело, туда прямо устремлялся. Потом он повис над этим грубым телом, понял, что ему надо что-то другое делать дальше. Я начал за него молиться, и подключились мои друзья, которые пришли к этому времени. Мы за сутки, как бы, его он начал сиять и пошел вверх. За сутки вымолили, как бы, он начал сиять и пошел вверх. Но представьте, человек, который не понимает, что он душа, не изучал это, он выходит из тела, что он, как бы, будет думать в это время? Он в шоке. А животное еще больше, понимаете, его взяли, убили просто. Без всякого предупреждения, просто зверски убили его. И оно выходит из тела, и тело это становится проклятым, понимаете? В нем очень негативная энергия. И все, кто его с ним соприкасаются, будут получать, так сказать, негативный результат. Понятно, да? Поэтому депресняк. Человек наелся мясо, его прижимает, как он такой, тяжело становится. Лучше не есть эту пищу. А Задорнов сказал про яйца. С Петросяном есть диалог, напишите Задорнов, что говорит про яйца. Есть специальная юмореска. Петросян спрашивает Задорнов, ну ладно, мясо ты не ешь там. Петросян спрашивает. Говорит, ну а яйца ты что не ешь? Он говорит, ну вот ты, говорит, аборт жрать будешь? Тут говорит, нет. Говорит, а яйца это аборт курицы. Понимаешь? Но в целом, как бы, если говорить, яйца это продукт насилия, нет. Там нет жизни. Она не зародилась. Ну, то есть, есть оплодотворенные яйца, есть неплодотворенные. Ну, то есть, в основном они неплодотворенные. Я не знаю, как бы, чем отличаются, это там технический такой вопрос. Вот. Это просто, ну... Ну, в общем, если выбирать яйца или мясо, лучше яйца. Однозначно. Пускай ест.
А если я даже не буду готовить, то есть меня вообще так запах?
Вы должны готовить. Понять, что человек находится на определенном этапе развития. И только вы можете его спасти. Если вы с любовью помогаете ему, терпите это все, готовите, то рано или поздно он перемет ваше сознание. Но если вы противно с отвращением к нему относитесь, то у вас будет разрушена семья. Часто бывает так, что человек, получая благочестие, всегда, когда человек получает благочестие, он всегда получает вместе с благочестием также гордость. Запомнили, вот это, допустим, бегать начнете, все, кто не бегает, для вас будет отстой. Все, кто в фитнес не ходит, будет отстой. Вы будете чувствовать, видеть сознание людей, они как вареные будут. Вот вы, допустим, на природе пробегались, все остальные для вас будут как вареные, они будут такие. И вы думаете, что там, как ты живешь? Давай, слушай. Знаете, если вы не едите мясо, все для вас будут мясоеды. Вот, если вы бросили курить, вот только бросили курить, все, кто курит, это отстой, понимаете, для вас будет. То есть первое, что приобретает человек, когда он переходит к благостной жизни, он приобретает гордость. Он начинает брезговать людьми. И это надо пройти. Это означает экзамен. Вы должны через знание. Запах вам никогда не понравится. Но готовить надо. Потом постепенно, как события разворачиваются? Сначала вы готовите, он видит, что вам не нравится. Он говорит, ну давай я буду покупать готовую уже. Ну покупай. И вы готовите ему уже без мяса. Потом он будет чувствовать, что ей это не очень. И будет стараться там на работе мясо есть, дома не есть. Потом он вообще перестанет его есть со временем. Перейдет на рыбу. Сначала на легкое мясо люди переходят. Потом на рыбу. Потом на креветок. Потому что это менее организованные формы жизни. Чем меньше животное себя осознает, тем меньше оно испытывает страданий в момент смерти. Животные, которые общаются с человеком, более самые развитые. Они больше всего страданий испытывают. Те, кто, допустим, живут в лесу, меньше страданий. Зайчики, которые мелкие животные, еще меньше страдают, потому что менее организованы. Птицы еще менее организованы. Земноводные, там всякие змеи, допустим, ящерицы, еще менее организованы. Еще менее рыбы, еще менее организованы креветки. Это значит, что они меньше соображают просто, понимаете? Меньше понимают себя. И поэтому они меньше страдают. И деревья, и растения вообще не страдают, потому что они... Это есть 5 уровней развития сознания. Рассказать вам? Когда душа очень сильно плотным слоем эгоизма окружена и сильным желанием жить для себя, то это состояние сознания называется сон без сновидений. То есть душа в таком состоянии вообще ничего не соображает. То есть это желание жить для себя так сильно бьет по башке, что душа вообще себя даже не осознает. И она рождается в растительной форме жизни. То есть она живет, но при этом толком не понимает, что она живет. Она просто себя не помнит. Понимаете, если у дерева веточку отрезать, то оно еще сильнее растет. Почему? Потому что это немножко начинает ее как бы пробуждать. То есть это ее тело, дерево души. Ты режешь веточку, она, опа, что такое? И начинает лучше расти от этого, встрепенулось. А так оно постепенно, дерево, если не обрезать веточки, оно начинает становится слабее, завидать, понимаете? Ну, в лесу такие деревья, все какие-то полудохлые. А когда ухаживает человек, как он ухаживает за деревьями? Ну, он обрезает веточки. И он такой активно так растет, радостно. Но если у поросенка ножку отрезать, оно не вырастает. Понятно, да? Ну, то есть, растительные формы жизни, они себя не осознают. Животные формы жизни себя осознают, но все по-разному. Чем больше себя осознают, тем больше страданий испытывает человек, когда убивает этого животного. Таким образом, есть птицу лучше, чем мясо, есть рыбу лучше, чем птицу, есть креветок лучше, чем рыбу. С точки зрения судьбы, с точки зрения белков то же самое. Есть яйца лучше, чем креветок. Тот же самый животный белок, но вообще как бы Практически нет плохой кармы, просто единственная разница заключается в том, что говорится, что животный белок надо получать из высших центров, а не из низших. Когда яйца не выходят из высших центров, они исходят из низших центров. И поэтому они осквернены, понимаете? И ты приобретаешь сознание вот этих нижних центров, когда ешь. А молоко у коров выходит из высших центров, потому что грудь на уровне сердца находится, понимаете? Энергия сердца. И поэтому ты приобретаешь высшее сознание. Энергию любви приобретаешь. Поэтому молоко является благостной пищей, а яйца невежественной. Потому что связаны с нижними центрами. Хотя насилия там нет. Просто тебя привязывает не туда, куда надо, когда ты это ешь. Но в целом, как бы, если человек ест мясо, лучше переходить на яйца. Ну, сразу вряд ли вы бросите. Ну, то есть надо постепенно. Переходите на птицу, на рыбу, на креветок, на яйца. Креветки нормально. Но креветки все равно не живые же, они как бы страдают немножко от того, что они погибают. Лучше яйца, чем креветки. Яйца вообще ничего не знают, не соображают. Видите, тема тяжелая, да? Я говорю вам, что-то вам не хочется это слушать. Поэтому переходим на более легкие темы. Я говорю вам о 10 вещах, которые влияют на судьбу и сильно напрягают родственников. Когда человек видит, что человек с этим начинает что-то менять, все напрягаются. Я вам сейчас эти 10 как бы наименований расскажу. Первая вещь — это мясо. Вторая вещь — это просто освященная пища, неосвященная. Вот принесите просто просвирку домой, дайте родственнику попробовать, проэкспериментируйте. Если бы что-то другое привезли, он бы вообще не среагировал. Если это просвирка из храма, он возьмет и скажет: что это? Вы ему скажете: ешь. Он говорит: я не знаю, хочу, пока хочу узнать, что это. Потому что он почувствует какую энергию, которая меняет его разум. А всегда, как что-то воздействует на разум человека, он боится сразу. Ему трудно. Он боится. Дальше освященная вода. Можете попробовать просто дать воды обычному человеку, освященную воду. Он начнет пить освященную, говорит: а что это такое вообще? Что за вода? Он начнет волноваться. Одежда. Вот если вы в простой одежде ходите, никто не среагирует. Если вы в рваных джинсах ходите, там бы гребешок вот так сделали себе из волос, никто не среагирует. Но если вы в религиозной одежде пойдете, все среагируют. Почему? Потому что это сразу указывает на то, что человек в другой платформе находится жизни. Он в другом сознании находится. И это сразу напрягает всех. То же самое человек, допустим, может идти как угодно, но если он идет с бутылкой, это всех напрягает. То есть он в невежественной платформе находится. Есть страстная платформа, невежественная, благостная. Следующий фактор, который всех напрягает, это музыка. Вот, допустим, включайте музыку любую, какую хотите, все будут слушать, но если это молитвы, сразу оп! А что это такое? Все напряглись сразу. Или невежественная музыка. Музыка тоже многим не нравится. Шансон там какой-нибудь. Дальше храм сам по себе. Многие люди боятся в храм заходить. Что они боятся поменять свою жизнь. Так вот эти все объекты связаны с Богом. Святое место. Вот допустим, когда в Израиль приезжаешь, там есть Иерусалим. Это святое место. Не все люди готовы туда идти. Они могут ходить куда угодно, в исторические памятники смотреть, но прямо вот святое место они боятся, не хотят. Почему? Потому что меняется их жизнь, это сильно воздействует на судьбу, это тяжело, это надо быть готовым. Человек говорит: я не готов туда идти. Ну, так и есть. Вот. Ну, вот такие как бы иконы сами по себе. Вот картину, допустим, возьмите любую картину, даже мог же там Иисус Христос быть нарисован. Но если это икона, там молились, человек ударит картину, вот Иисус Христос, повесь на стену, ну, может повесить. Но если это икона, он почувствует, скажет: я не буду эту картину вешать на стену. Почему? Потому что она меняет его жизнь. Понимаете, то есть все эти факторы указывают на что?
Они указывают на то, что люди в страсти хотят сохранить свой статус-кво. То есть они все хотят жить так, как они живут. Неважно, интересно, неважно, хорошо они живут или плохо, правильно или неправильно, важно жить как все. Вот в этой вот среде они боятся, они думают, что если они будут жить не как все, значит у них будет несчастье какое-то в жизни, у них что-то будет плохо, они боятся что-либо менять. Вот это и есть жизнь страсти. Благостный человек постоянно себя меняет. И он отличается от человека в страсти. У него другая жизнь, другое окружение, другие общения, другие отношения в семье. Благостных людей есть совесть. Это значит, что они уже не беспокоятся о разврате, измене, разрушении семьи. Бывает и у благостных людей такое, но это нонсенс. Это всегда осуждаемо очень сильно. И человек такой, рано или поздно, который это сделал, он будет страдать за свой поступок. В основном благостные люди все живут нормально. С точки зрения семьи. Вот у меня в окружении, те ребята, которые со мной вместе живут, ни одной семьи не развалилось. У нас были трудности у людей, мы заботились, помогали. Вот представляете, люди, допустим, решили разводиться, я об этом узнаю. Дальше что произойдет? Они придут ко мне на беседу вдвоем. И после этой беседы я им расскажу, что будет с ними дальше, если они разведутся. Понимаете, и дальше у них выбор проэкспериментировать, проверить на своей жизни, разбираюсь я в этом или нет. А они видели 1000 раз, как я попадаю в точку. И они слушают, слушают, а потом чешут репу. Думают, лучше, наверное, не разводиться, блин. Потому что если ты совершаешь плохой поступок, всегда получаешь плохой результат. Исключений не бывает. Можно, конечно, жить раздельно. Мы иногда советуем жить раздельно людям. И молиться, работать над собой, чтобы плохую судьбу преодолеть и победить ее. Но знаете, есть такой интересный случай. У меня есть знакомые, в Венгрии есть такая как бы община ведическая. Там люди живут по этим законам. Вот так. Бывает, люди общинами живут в целом. И в этой общине там такой закон, если вы развелись, то вас выгоняют из общины без права возвращения назад. Ну, то есть, неважно, кто стал причиной развода, ты или ты, то есть, всех выгоняют сразу, все, кто разведен, развелся. Такое наказание. Никогда назад не вернешься, никто тебя не возьмет. Жесткое отношение. И одни мужчина, парень с девушкой, они вдруг поняли, что они не хотят жить друг с другом, не нравится. И они в сердце развелись, то есть они скрывали от всех это тщательно. Они жили в одном доме вместе. У них плохой период длился 2 года. Вот 2 года они так прожили, потом они опять сошлись, опять никто не узнал. Потому что закончился плохой период. Они помирились, живут дальше, все нормально. Понимаете? Что и требовалось доказать. То есть только судьба разлучает людей. Если это так, то потерпи. И все наладится. Итак, работа над собой и правильная жизнь – это одновременно очень простая вещь. Вот все, что я говорю, вы говорите, мы и сами знаем. И одновременно очень сложная, потому что, чтобы следовать этому, нужно много раз слушать. Поэтому страстные люди слушают что-то новенькое. Они говорят, Олег Геннадьевич, вы скажите, что-то новенькое будет на лекции говорить или нет? Я тогда приду. Благостные люди слушают не что-то новенькое, они слушают для того, чтобы окрепнуть в том, что они знают. То есть они слушают для вдохновения, для того, чтобы появились силы менять себя. Потому что человек, который реально работает над собой, он знает, что есть только одна проблема. Я все понимаю, что мне надо в жизни делать, а сил не хватает. Вот это и есть проблема. И слушание дает эти силы. Дело в том, что слушание меняет разум. Слух, звук связан с разумом, это самая большая сила, меняющая судьбу, это звук. Поэтому благостные люди живут в звуке. Страстные люди живут в прикосновении и во взгляде. То есть они мир узнают с помощью прикосновения и взгляда. То есть взгляд связан с умом. Взгляд показывает, указывает на судьбу человека. По глазам можно определить судьбу. Прикосновение связано с разумом тоже. Но оно как связано? То есть, допустим, женщины, они стремятся к чистоте, да? Потому что у разума есть чистота, а есть сила. Две функции. Или есть любовь, и есть сила. Чистота и любовь — это одна и та же энергия. Поэтому женщины стремятся к чистоте, да? Потому что у них больше проницательности в разуме, больше интуиции. А мужчины стремятся к чему? К силе, да? Победе. Так вот, знаете, что тактильное чувство связано с чистотой. И поэтому, если женщина доверилась не тому мужчине, ну, то есть потеряла свою чистоту, в буквальном смысле слова так и говорят, потеряла свою чистоту, да, связалась не с тем человеком, то что значит? Разум ее будет тоже попран. Женщина чистоты не имеет, она не знает, что и как ей жить, что делать, она ничего не соображает. Чистота дает возможность женщине понять, что происходит. То есть она должна чисто содержать свою тактильную чувствительность. А секс — это что такое? Это тоже тактильное чувство. Поэтому что такое целомудрие? Это когда ты свое тело не доверяешь кому попало. Это означает, что содержишь в чистоте его. Женщины стремятся к чему? К чистоте. Одежда, чтобы чистая была. В квартире, чтобы чистая была. И тело должно быть чистым тоже. Нельзя его осквернять кем попало. Иначе ничего не будешь соображать. Мужчина стремится к силе, поэтому он всегда должен побеждать свою жизнь. Каждый день какая-то маленькая победа. Мужчина не должен жить просто так. Он должен постоянно что-то преодолевать, побеждать, иначе его разум ослабнет, он потеряет силу воли. Как определить, что у мужчины ослаб разум? Он не может совладать собой. Он не может бросить пить, не может бросить курить, не может поменять свой образ жизни, значит, разум ослаб. Еще раз повторяю, у страстных людей разум слабеет только по одной причине. По какой? Они не переключаются. Их чувство собственного достоинства, правильно сказать, их чувство собственного достоинства работает только в сторону расходования. Они просто пашут, идут домой, и там они расходуются друг на друга. И поэтому они говорят: слушай, я устал, отстань от меня, дай мне побыть одному. То есть они не могут уже общаться в какой-то момент, потому что у них нет вот этого включения, понимаете? Они не могут восстанавливаться, потому что это уже благостная жизнь. Неверственная жизнь, люди быстро расходятся, потому они просто даже не могут семью создать. Неверственные люди вообще вместе не живут. Они просто сексом позанимались, разбежались, все. Страстные люди могут жить вместе, но какая у них жизнь? Гражданский брак. Означает, что они ответственность друг за друга брать не могут, потому что ответственность — это уже благость, это уже совестливая жизнь. Это другая жизнь совсем. Вы скажете, как из страсти перейти в благость? Для этого надо поменять свою концепцию счастья. И она потом перейдет на близкого человека. Что это значит? Иди, делай добрые дела. Желай всем счастья дома. Смотри благостные фильмы. Включай духовную музыку, с молитвой готовь свою пищу. Вводи в благость в свою жизнь. Не надо думать, что если я пойду сдамся в какую-нибудь веру, тогда я благостным стану. Вера зреет у человека постепенно в сердце. И вообще, если говорить о вере, о религии, да, то ее люди неправильно понимают. Что такое религия? Это просто духовное образование. Вот те люди, которые считают, что религия — это что-то такое особенное, и единственное у нас правильное, это тоже страсть. Есть страстные религиозные люди, они как бы покрыли себя религией, но живут в страсти. Это называется религиозные фанатики. Если говорить о религии, что, для чего нужна вера вообще человека? Она нужна для того, чтобы постигать, как идти к Богу. Больше ни для чего, понимаете? Делать какой-то непонятный вид, там, какие-то ритуалы, там, которые никто не понимает. Это все просто страсть, уже религиозная страсть. Благость означает изучать. Вот есть опыт людей, которые идут к Богу, понимаете, вот это знание, и для этого нужна религия, то есть это как институт изучения духовной науки. Все. Теперь, если говорить о движении к Богу, у человека есть этапы определенные. Первый этап — человек не может перескакивать через них. Первый этап — человек вообще не хочет никакой религии, он хочет молиться Богу, как он чувствует. И не надо через это перескакивать, поэтому славьте Бога. Повторяйте молитву в свое сердце. Господи, я тебя люблю, Господи, я тебя люблю. Как хотите, как вам нравится, так и повторяйте. Надо именно прославлять Бога. Не повторять: Господи, дай мне
работу. Господи, да, это не молитва. Молитва означает оторваться от себя, понимаете? Забыть про себя, думать о Боге. Это молитва. Второй этап развития человека. Вот первый этап, он просто верит Богу, как считает нужным. Он, как бы, он верит, как ему нравится. Он знает, что Бог есть, и я верю, вот как хочу. Не как меня заставляют. Второй этап, этот человек начинает чувствовать, что все веры хорошие, и у него появляется другая проблема. Он не может никакую веру выбрать, потому что они все классные. Ему все нравится, он любит мусульманские песни, мелодии, любит христианские, любит ведические, там еще какие-то, еврейские. Вот. И у него все классно, он думает, блин, все везде классно, не знает, что выбирать. И не надо ничего выбирать, потому что ты просто вот увидел другой мир. И смотри, рано или поздно человек сначала выбирает Священное Писание, а не веру, кстати. Потому что вокруг Священного Писания много-много традиций духовных. Сначала человек выбирает Священное Писание, ему нравится, там все написано, как ему понятно. А потом дальше уже какую-то традицию духовную. Вот такой путь. Зачем нужна традиция? Нужна, потому что нужен наставник. Вот наставников вне духовной традиции не бывает. Если вы нашли себе наставника, у него никакой веры нет, это значит, вы нашли себе проходимца. Потому что человек может стать наставником только если его кто-то выучил. А это означает цепь ученической преемственности. Это и означает традиция духовная. Все. Любая духовная традиция имеет только одну основу, две основы. Первая основа – Священное Писание, вторая – цепь ученической преемственности. У меня есть один православный монах, он мне рассказывал, какая у них цепь ученической преемственности. Рассказывал, кто от кого дал знания, вот это, которое они пользуются. Значит, это истинная вера. Два критерия. Третий критерий – это святость. Если святые люди есть, значит, тоже это истинная вера. И четвертый критерий – это признание, что Бог один. Четыре критерия. Признание – Бог один, святость, Священное Писание, цепь преемственности. Четыре основные критерия истинной веры. Их много, истинных вер. И у них всех есть вот эти четыре критерия. Если кому-то молния в бошку ударила, и он написал свою Библию, то это не катит. Нет цепи преемственности. Понятно, да? Мы говорим с вами о победе над судьбой. Человек страсти не может победить судьбу. Если вы пришли к астрологу, вы живете в невежестве, значит, будет хуже, чем в гороскопе написано. Если вы живете в страсти, пришли к астрологу, будет точно так, как написано в гороскопе. Ничего не поменяется в вашей жизни. Если вы живете в благости, вы пришли к астрологу, все будет не так, как там написано, а гораздо лучше. Потому что все в вашей жизни меняется. Вы побеждаете свою судьбу. И жизнь благости означает победу над судьбой. Единственное, что надо понять, что для победы над судьбой человек должен оторваться от себя. Начать что-то делать для других, а это очень сложно. Это и есть самое сложное, что есть в этом мире. Как только человек начинает действовать бескорыстно, он начинает побеждать судьбу. Даже просто пробежаться, понимаете, не думая о себе по природе, это очень сложно. Вот ты бежишь о себе, начинаешь думать, а надо слушать лекцию, или желать всем счастья, всем улыбаться. Но что-то делать не для себя, иначе ты не будешь лечиться. Обмен любовью с чем-то означает бескорыстное состояние. Если ты бескорыстно не настроен, ты не будешь обмениваться ни с мужем, ни с женой. Для того, чтобы от жены получить любовь, допустим, наслаждение женой кончилось. Что такое наслаждение женой? Это влюбленность. Кончилось. Дальше что делать? Надо бескорыстно служить. Что значит бескорыстно? Ну как бы кайфа нет от жены. Просто сделай доброе дело. Мы же вместе долго жили. Пускай будет счастлив. Это называется бескорыстие. И с этого момента у тебя чистое отношение к ней, чистота появляется, понимаете? Чистота, глубина в отношении появляется. Это означает нормальная, настоящая жизнь. Человек должен понять только одну простую истину, если говорить о семейной жизни. Все предельно просто. Вот есть у близкого человека всего две вещи. Первое, в нем есть божественные качества, а второй, в нем есть твоя судьба. То есть в нем есть человеческое, которое тебя мучает, и в нем есть божественное, которое ты полюбил. Люди влюбляются в божественное в человека, но они неосознанно это делают. человеческое влюбиться невозможно. Вот представьте, вы как бы увидели человека, и в нем стоит твоя судьба, и ты видишь, как он тебя будет мучить всю жизнь. А нет! И текать от него. Для того, чтобы жить человеком, Бог ослепляет человека своими качествами. Какие божественные качества у женщин? Природные. У каждой женщины. Доброта, нежность, красота, желание заботиться, верность, чуткость, доброта там, и так далее. Это женские естественные божественные качества. Не принадлежат женщине, принадлежат Богу. Понятно? И человек должен это видеть в своей жене, и всегда он будет счастлив с ней. А судьба будет что делать? Заставлять его видеть человеческие качества в жене. То есть обидчивость, плаксивость, жадность, там, еще что-нибудь, педантичность, там, косность мышления. Там, все это женские качества, естественные. Мужчине божественные качества какие? Это способность побеждать судьбу, твердость характера, спокойствие, терпение, преодоление трудностей, рассудительность, уверенность в победе, там, щедрость и так далее. Качество мужчины божественное, Богом даны. Человеческие качества мужчины — это что такое? Это похоть, как бы занудность такая, насилие, то есть все время хочет, чтобы по его было, не дает покоя, мучает. Это ничего, хихи, женщин тоже мучают. Каждый по-своему мучает. Все эксплуатируют друг друга. Женщина как эксплуатирует мужчину? Она хочет, чтобы он общался с ней, как она хочет. Она хочет, чтобы он вел себя правильно. Она хочет, чтобы соблюдал чистоту. Туда ходил, туда не ходил. Ел то, что она хочет. Делал то, что она хочет. И она полностью контролирует всю его жизнь, женщину. А мужчина как эксплуатирует женщину? Он эксплуатирует ее тело, наслаждается ее телом, лезет к ней, пристает, хочет наслаждаться телом. Все. Каждый эксплуатирует друг друга в личной жизни, поэтому страдает. Но когда человек начинает божественно обращаться к человеку, то наступает любовь. Вы же придете Дивьяросу послушать, да? Хотите посмотреть на тех, кто вот так поет? Вот это вот как раз иллюстрация. Они на все мои мысли иллюстрацию сделали в виде песен. Вот на эти мысли, что надо божественное в человеке видеть, есть иллюстрация в виде песен. Вот хотите послушать?
Ей невозможно наглядеться, ты не целуй ее в устах, ты прикоснись к ней только сердцем.
Смотри, какая чистота, ее ничто не очерняет.
Не ругаться, да? Смотри на чистоту, забываешь, что надо ругаться.
Смотри, какая доброта, она надежду бережет, что без раздора и хлыста прозрение сердце обретет. Смотри, какая высота, самых высоких в мире скал, луна и солнце утопнутся.
Красиво? Ну вот, приходите, слушайте. Вот противоположная песня тоже. Противоположное качество бескорыстия или видение божественного – это желание наслаждаться близким человеком. Желание, чтобы он исполнил мои желания. Ну, то есть это обида на него, вот ты, я с тобой живу, а ты мне вот этого не делаешь, того не делаешь. Это называется привязанность. Из привязанности рождает скорбь, депрессию, ощущение, что ты зря живешь с этим человеком. Причина — твои желания по отношению к нему. То есть, почему он тебе все не делает то, что ты хочешь? Потому что не положено. Солдат приходит, такой к столу, смотрит, масла нет. А у него забрали деды масло. Там такие правила. Он прапорщику подходит, говорит, у меня, говорит, масло не положили в тарелку. Он говорит, что, не положено масло? Нет. Не положено, значит, не положено. Он говорит, а вот у деда, у него положено в тарелке в два раза больше масла. Прапорщик говорит, положено в тарелке масло, значит, положено. Так он объяснил закон кармы в армии, как он действует. Ну, то есть, и что остается? Только принять судьбу, да? То есть полгода как бы без масла, потом полтора года с маслом. Примерно так. Итак, мои хорошие, принимайте судьбу. Вот что муж вам не может дать, значит, не положено. И если вы примете, значит, что произойдет? На 30% это не положено, вы уже преодолели. То есть, если вы привыкли к тому, что он так себя ведет, приняли, значит, будет лучше, только хуже не будет. А если вы пунктуете, значит, будет хуже. И это называется привязанность. Люди как бы думают, что они сильно нужны друг другу. На самом деле они сильно хотят друг друга, они сильно нужны. И это называется привязанность. И привязанность приводит к разрухе в жизни, разрухе. Семьи все разваливаются, потому что мы ругаемся, на самом деле не любим друг друга. Вот люди, которые привязаны друг к другу, они даже по душам поговорить друг с другом не могут, потому что нет возможности. Они так сильно ждут друг от друга чего-то, что даже поговорить не могут.
Мы наслаждаемся друг другом, и руку жмем, прощаясь.
Сам счастлив, что есть такие люди. Я когда на их концерте присутствую, то я просто цепенею, вот так вот слушаю, просто как так можно петь? Такие отношения строят друг с другом. Вообще просто шикарно очень. Демонстрация, так сказать, лекция. Так. Ну ладно. Просто надо быть. красивым, благородным, правильным, умным, честным, добрым, ловким, смелым, ловким, только и всего. Ну, то есть понять все просто, да? Это знают даже дети, проще этого вопроса нету ничего. Ну, то есть, все, поэтому, Олег Геннадьевич, все, что вы говорите на лекции, так коню понятно. Вот, но я говорю, понимаете, не для коней. Я говорю для тех людей, которые хотят развить себе эти качества и начать так жить. Поэтому говорю, повторяю, все повторяю, чтобы это глубже усвоилось, и чтобы человек поменял свою жизнь. А это очень сложно. Я когда проводил диссертационное исследование, 1.5-2 года человеку надо слушать лекции, чтобы корни менялась его жизнь. В среднем статистика такая. 1.5-2 года человек слушает, и тогда начинает меняться уже жизнь. Он глубже, глубже, глубже знания заходит. Первый этап захождения знания, человек все понимает, ничего поменять не может. Это нормально, надо просто слушать дальше, изучать дальше. Второй этап захождения знания, человек начинает чувствовать, что он, ему хочется это делать. И сначала он начинает с изменения с каких-то основ своей жизни. Он начинает менять режим дня, начинает менять питание, там, движение и так далее. Какие простые вещи. Потом дальше, следующий этап, он чувствует, что он может уже что-то делать, но не все. И он не делает так, как он хочет. Понимаете? Потом дальше он начинает уже делать практически все. Но изменений в жизни пока еще больших нет. И потом начинаются изменения. Такой постепенный процесс. Что и как меняется в жизни у человека, который работает над собой? Он стал на путь благости. Что меняется? Сначала меняется его собственная жизнь. Потом меняются его друзья. Потом меняется его отношение к труду. Потом меняется его последовательность, слышали, да? Потом меняется его отношение с супругом. Да, мои хорошие, только потом. Вот потом меняется его отношение с детьми, потом его отношения с родителями меняются, а потом меняется отношение с дальними родственниками. Понятно, да? Вот так судьба все туже начинает разматываться. Начинается все с того, что я меняю себя. И мне становится самому легче жить на фоне всех этих людей, которые у меня есть вокруг. Мне легче жить. Мне лучше стало. Все. Это первый этап победы. Потом дальше меняются друзья. Как только тебе легче жить стало, все, тебя начнут окружать другие люди. Очень хорошие, добрые, порядочные, будут тебе помогать в жизни. Потом дальше меняется отношение к труду или работа. Человек начинает в другом месте работать или относиться лучше к тому, что он имеет. У него начинается развитие на работе. Потом, как только это произошло, у него меняется отношение в семье. С мужем, с женой. То есть все зависит от силы. То есть сначала на себя только силы хватает, потом на друзей, потом на деятельность силы хватает, потом на мужа. Человек копит силы, когда он благостно живет, у него больше и больше сил становится. И заканчивается все чем? Человек может менять других людей уже. Вот он свою жизнь поменял, дальше что происходит? Ничего не останавливается. Начинает менять жизнь других людей. Вкладывает туда силы. Это бесконечный процесс. Никогда не останавливается. Развитие человека. Самое главное, что вы должны усвоить на моем семинаре. Когда придет злая судьба, что с вами произойдет? Первое, что произойдет, вы будете в шоке и подумаете, что кто-то виноват перед вами. Понятно? Второе, что произойдет, вы не поймете, что это злая судьба. Вас так закрутит, мозги так закрутят, что вы не поймете, что это злая судьба, вы будете на кого-то плохо думать, печалиться, огорчаться. Все что угодно будете думать, но только не подумайте о том, что у вас наступил плохой период в жизни. Вы в это сразу не сможете поверить, я вам точно говорю. А вам надо будет к этому прийти. Если проходит время, ничего не меняется, все так же тяжело и плохо, значит пришел плохой период в жизни. И первое, что мы должны сделать, отвлечься от того, что это виновата мама. Отвлечься от этого, иначе ничего не изменится. Надо принять также, что вот тебе положено вот такого человека по судьбе. Ну, то есть, как это определить, что человек твой? Он нормальный человек, тебе по качествам устраивает. То есть, он стремится туда, куда надо. Он более-менее развитый, нормальный. Ну, допустим, у тебя нет сильной привязанности к нему. Он тебя больше любит, чем ты его. Это уже мелочи. Хотя на эти мелочи люди в страсти сильно внимание обращают. Говорят, Олег Геннадьевич, понимаете, вот он меня гладит, у меня ничего не возникает. Как я могу с ним жить? Ну как, зачем мне с ним жить? Человек в страсти так говорит. Он не понимает, что придет время и будет тебя гладить, у тебя будет возникать. Почему? Потому что ты узнаешь этого человека лучше, у тебя появится к нему симпатия, чистое отношение какое-то. У кого так произошло? Ты вышла замуж, просто было, был приятный человек, а потом возникло такое чувство хорошее. Есть такие люди? Есть. Один человек всего. А у кого сколько ждать по времени? Олег Геннадьевич, давайте как бы конкретно. Время. Время пошло. Все зависит от вас. То есть, ну, может, год, два там в среднем. Но в целом зависит от вас. Если вы... А у кого наоборот? Вы замуж вышли, было очень много любви, а потом все пропало. Это вот классика. А у остальных что, вообще ничего не будет? Никто руку не поднимает. Или остальные лекции не слушают. Не сначала ничего не было. А что вы женились-то? А? Да не бывает такого. Вы просто забыли. Если человек не нравится, ну никто не будет с ним жить. Ну зачем это надо? Вот две собачки подошли друг к другу. Что они делают сначала? Нюхают, это значит нравится, не нравится. Не нравится, они пошли дальше. Если нравится, побежали вместе. Все. У людей точно так же. Снюхались называется. Вы забыли просто уже, забыли, что вас вы снюхались. Ну а что вы печалитесь сейчас? Ну вот у вас такая судьба, примите судьбу. Думайте об... О, вздыхает, почему? Принимает судьбу. Вот, моя хорошая, знаете, что вам я сейчас хочу сказать? У вас идет плохой период. И он начался 1.5 года назад. 1.5 года назад, так как сейчас, вы не думали. Вы уже забыли об этом. Понимаете, у вас идет плохой период сейчас. И вы видите, в каком сознании находитесь. Вы говорите, так было всегда. Вот запомните, мои дорогие друзья, так действует судьба. Вот смотрите, если у вас наступает хороший период, он проходит буквально 1.5 года, и вы думаете, блин, у меня всегда было в жизни все нормально. Что все забывает, все, что было плохое. Все, у меня жизнь нормальная, все. Никогда плохо не будет. Если у вас идет плохой период, вы говорите, у меня, Олег Геннадьевич, всегда была тяжелая жизнь. У меня хорошего в жизни ничего не было. Так действует плохая судьба просто. Она человека примагничивает, и он больше ни о чем думать не может. Через год и 1 месяц идет плохой период. И вы опять очухаетесь, будет легче. Но если вы хотите изменить свою личную жизнь, то менять не человека надо. Надо сначала менять себя, потом свое окружение, потом отношение к деятельности, а потом только дойдет дело до человека. И он тоже начнет меняться со временем. Это процесс долгий, поэтому не надо на нем зацикливаться. Станьте самодостаточным. Станьте самодостаточным, и вы станете счастливой, даже независимо от того, как он себя ведет. Так можно побеждать судьбу. Начинать надо с себя. А для этого надо отвлечься от человека, перестать думать, что... Из-за него все проблемы в моей жизни, все. Если бы был другой человек, вот как бы было бы лучше. Понятно? Ладно. Какой правильный настрой к победе над судьбой? Как человек должен настроить? Всегда запомните это,
что человек должен всегда искать оптимизм везде. Нельзя вот в таком настроении находиться. Это патовая ситуация. В тот момент, когда человек вот так перед судьбой, значит, все, она его скусит. Дальше уже скусит. Судьба как действует? Хороший период. Плохой период. Для того, чтобы такой настрой получить, что нужно человеку? Силы, молодцы. Видите, вы все уже запомнили, все супер. Вот. Как это, откуда силы берутся? От природы. Как надо к природе относиться, чтобы силы появились? С любовью. Нужно верить в природу. Нужно сильное чувство развивать. Это постепенный процесс, медленный. Нужно постепенно прийти к этому чувству радости, вот это испытывать радость по отношению к природе и наполняться ей. Как все начинается? Ветра начинается. И что происходит? Наполнился, побежал. Кто привык? Кто весел? Понятно, начинается с всего. А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер. То есть я наслаждаюсь чем? Ветром, наполняюсь силой. Есть энергии, понимаете, в этом мире энергии, дающие человеку победу. Какие это энергии? Энергия ветра дает человеку силу, решимость, волю, трудолюбие, концентрацию внимания, хорошую память, физическую силу мужчине, стройность женщине. Дает человеку способность достигать силы ветра, сила солнца, что дает человеку. Дает человеку оптимизм, жизнерадостность, дает человеку хороший иммунитет, способность побеждать болезни, дает человеку хорошее пищеварение, усвоение веществ, дает человеку красоту, оптимизм. Это все сила солнца. Дальше сила земли, что дает человеку? Она дает человеку спокойствие, умиротворение, хороший сон, прибежище. Дает человеку, убирает все воспалительные процессы в организм. Понимаете, все приводит миру, гармонии. Это сила земли. Сила воды, что дает человеку? Нежность, обмен, гармонию, доброту. Спокойствие тоже вот такое отношение, спокойное отношение. Хороший обмен веществ и так далее. Сила пространства дает человеку широту взглядов, дает человеку легкость внутреннюю, свободу, ощущение полета, свободы и так далее. Понимаете, это все силы, которые я вам перечисляю. Без этих сил человек не может жить. У меня один друг есть, он в Индии жил, как монах одно время, и сильно заболел тяжелой кишечной инфекцией, которая косит насмерть людей. Его серьезные ведические врачи лечили, лечили, ничего не помогает. И он уже весь как скелет, короче, там, из него уже все вытекает. И его просто вынесли на солнце. Пекло просто, лето в Индии, пекло 50 градусов. Вынесли на солнце и говорят: сейчас тебе только солнце может вылечить. Или ты помрешь, или выживешь. Настройся на молитву, слушай в голос молитвы. И начали, сели по четырем сторонам света и начали молитву. Тоже сидят на солнце, молятся. И он просто нет выхода. Он говорит: я в этот момент понял, что если я не буду слушать, значит я погибну. И он лежит и весь погрузился в этот звук. Идет солнце на него и молитва. Час полежал, ему начало становиться легче, и он вылечился через 2-3 дня. Все. Полностью восстановился. Наполнился просто энергией солнца и все. И они, эти люди, они дали эту энергию солнца, силу его в теле. То есть они его дали усвоить, эту энергию. С помощью звука они начали адаптировать эту энергию к телу, настраивать его на эту энергию. То есть полюбить энергию стихии очень сложно. Это бесконечный процесс. Порфирий Иванов так любил солнце, что он не мерз, даже спал на снегу. Понимаете? Спал на снегу человек и не мерз. Так сильно он наполнялся солнцем. Хотя он не в Индии жил, в России. Зимой это было. Ну то есть, о чем я говорю сейчас вам? О том, что это бесконечный процесс. Учитесь любить людей. Вы получите социальную силу в жизни. Разные виды социальной силы есть. Допустим, если человек любит дружить с людьми, что это за сила такая? Вот ты любишь дружить со всеми, что это сила? Эта сила притягивает деньги. Вот допустим, если человек хочет торговать, он должен уметь дружить со всеми. И он может, связи у него будут со всеми, все, он быстро будет... Ну, к нему будут люди притягиваться, понимаете? Вот, допустим, человек торгует где-то, бутик у него, да? Все проходят мимо, и если тот денег хочет больше, чем дружба, то тогда люди чувствуют, что из них что-то вытянуть хотят. И они проходят мимо, не хотят покупать. Но если человек любит людей, он дружит со всеми, к нему заходят: что у вас тут продается? Или: а где можно купить вот это такое платье? И он говорит: а пойдемте, я вас провожу, там вот. И раз он провел тебя, ты потом думаешь: блин, на всем рынке только один нормальный человек. И к нему назад потом, платье купил, и к нему назад. У кого такое было? Назад, а что у тебя продается? Он показывает, что у него. Тоже это нормально, без задней мысли. Придите на цветы взглянуть, всего одна минута. Приносит розу вам на грудь цветочница Анютка. Вот такое настроение, например. Понимаете? Удача, успех в бизнесе. У меня есть один знакомый, он вот прямо с нуля открывает вегетарианский ресторан. То есть там продают вегетарианскую пищу. В Москве, на Арбате, прямо в центре Москвы. Невозможно. Но что это за человек? Он каждого человека встречает, тут же начинает с ним дружить. Кто-то заглянул, он уже не может больше никуда ходить, потому что там у него доброе общение, беседа. И людям не важно, что там вообще их кормят чем. Они просто приходят в гости к этому человеку и тусуются там все постоянно. Понимаете, у него просто кипит там жара, у него никогда не бывает, что никого нет. Потому что он любит людей. Он такой человек по природе, ему нравится тусить с людьми. Я его спросил, зачем ты ресторан открыл? Он говорит, мне нравится с людьми быть. И у него все знакомые. Понятно, да? Вот так надо. Это торговля, вот так, такое качество. Дружба. Способность дружить с людьми. Если ты любишь просто, ну, любишь заботиться о людях. Вот тут такой старший. Кто такой старший вообще? Старший — это тот, кто признает, что люди могут тупить. Давайте определим сейчас, я тест проведу. Для кого вы старший? Вот, допустим, вы идете по улице, и собака такая на вас. Вы как бы, вы по-доброму к ней относитесь ли? Но она собака, она тупая. Ну не работает, она просто вот тупая. Все, вот если глубоко посмотреть, она гавкает, потому что она боится из страха, она так защищается. Вот она вообще глупое существо такое. И вы по-доброму к ней, да? Значит, вы старше для нее, и она это признает. Если она увидит добрые глаза, она такая, как бы. Я вам сейчас расскажу историю. Я разок приехал в Омск, там у своих друзей остановился, в частном доме, и у них в доме, ну как вам объяснить по-русски, как бы. Ну да, примерно вот как лось, такая собачка такая. Вау! Вау! Вот так примерно гавка. Ну, то есть круто очень, понимаете? Так не... Вау! Вот так. Ну, то есть, ну, понятно, да? Может лапой убить, короче. И она на цепи такая, у них там собака. Я зашел, она на меня... И я такой... Я говорю, как зовут собаку? Они говорят, собаку зовут Карна. Карна означает... Причинно-следственная связь. Ну, то есть почти что судьба. Вот. Ну, это санскритское слово, неважно. Я такой смотрю на нее, говорю, Карночка, я так рад тебя видеть. И собака такая, она такая вообще, короче, взбесилась такая. Ну, то есть ее задача меня испугать. Раз я испугал, значит, я с чужой. Раз чужой, значит, она права. А так, чё гавкать-то на человека? Если он нормальный. А гавкать надо, потому что она так зарабатывает себе на еду, понимаете? И она такая со всей силы. Ва! Такая и смотрит на меня. Ну, прям со всей силы. Авторитетно так очень. Как гавкнула только-только. А я Карночка так по-доброму на нее. Ну, принял удар судьбы так на нее. Знаете, чем закончилось? Собака, короче, как меня только увидит, она бежит в будку сразу, прячется, выглядывает оттуда, такая, оп, и сразу прятаться. Она не может на меня смотреть. Ну, то есть она ответственная такая, ей надо как бы охранять дом, а тут такая ситуация, оказия получилась, что... Я на нее смотрю по-доброму, как старший, и она меня вроде бы уважает, и гавкать надо. Ситуация безысходная. И потом она меня бит, как дернет только в будку со свистом. Нету ее. Совесть включилась у нее. Ну, то есть, кто является старшим? Старшим является человек, который... дает людям возможность быть глупыми. Вот кому вы можете дать глупым возможность? Для того вы старше. Если, допустим, вы видите своего сына, ты че опять двойку получил? Кого ты такой дурак уродился? Ну, сложно понять, в кого вообще. Вот. Если вы видите, что он не рубит, да, фишку, не понимает, что он, значит, он еще просто маленький, он не понимает. Это значит, вы для него старше, и он как будет к вам относиться? Если он увидит, что он получил двойку, вы его можете наказать, это нормально. Но при этом вы не удивляетесь, не строите квадратные глаза, не делаете. Вы просто по-доброму его наказываете. И с этого момента он на всю жизнь запомнит, что вы старше. Рассказываю вам историю своей жизни. Ну, вы же поняли, что я вам не просто басни рассказываю. Это реализованный опыт. Этот опыт я получил в первом классе. В первом классе я, когда учился, мама решила, что сама она со мной не справляется, и она меня отдала в группу продленного дня. Это значит, что после уроков, после школы мы там вместе учили уроки в этой группе. Я быстро выучивал уроки, потому что там была библиотека в этой группе, и стояла большая толстая книга, которая называется «На суше и на море». Эта книга для меня была поразительно интересна, ее в магазине купить было невозможно, потому что эти книги раздавали тогда только по школам. Ну, то есть одна книга на всю школу. И очень интересно, там про все рассказывалось, про дальние страны, про рыбок и зверушек разных, и про все, короче. То, что мне было интересно. Я был в первом классе. И я читал эту книгу, когда я выучил уроки. И потом, так как больше никто книгу не читал, а мне книга очень была интересная, я ее прихватизировал. Ну, то есть, взял себе домой, как бы, и решил продолжать читать дома. Но когда учительница на следующий день спросила, кто взял себе почитать книгу домой, и посмотрела на меня, больше же никто не мог взять, я же читал ее, то я сделал вид, что я не заметил вопроса. Потому что мне было стыдно об этом говорить. Почему-то. Вот. И учительница ничего не сказала больше, ничего не сделала, не начала меня стыдить и говорить, что я как бы моральный урод. Такого она ничего не говорила. Она просто взяла и забыла тему. Но потом на следующий день она позвонила к нам домой и сказала маме, у нас рейд, мы проверяем, чем наши дети занимаются дома, вне продленного дня. Ваш ребенок дома? Дома. Если я дома, значит, чем я занимаюсь? Читаю книгу. Она прошла в мою комнату и увидела меня с этой книгой. Села рядом со мной, и я сижу. Она говорит, интересная книжка. Я говорю, да. Она со мной поговорила и сказала, если хочешь, дальше читай. Но через несколько дней лучше ее вернуть назад, потому что другие дети тоже хотят читать. Ладно? Я говорю, ладно. И с этого момента я понял, что воровать нельзя. Понимаете, потому что я соприкоснулся с кем? С добрым человеком. Человеком, который меня не косил, не глушил, не орал, а просто по-доброму отнесся к моему поведению. Понимаете, я на всю жизнь запомнил это. Понятно? Также и в школе я узнал, что такое строгость справедливая. Она, у меня была учительница, которую я очень любил. То есть я был влюблен в учительницу. Она была строгой и красивой. Я ее любил, эту учительницу. И она мне разок, через 2-3 месяца после начала учебы, поставила 2 единицы на одной странице. И на этой же странице с другой стороны тоже единицу. 2 единицы. И я после уроков пошел вокруг школы, чтобы зайти подальше, чтобы выдернуть этот листок, потому что я боялся, что меня будут ругать дома. Я шел, и когда я зашел совсем далеко, вокруг школы, оказалось, я прямо стою напротив окна своего класса. Но я об этом в это время не думал. Я понял, что я зашел далеко, начал выдергивать
листок, и когда я выдернул, я услышал стук в стекло, вернулся, а там стоялась моя учительница. Она мне делала бы так пальчиком. Я пришел назад, она заклеила листок, пронервала все, и после этого я ее разлюбил. Вот чувствую, в сердце ничего не осталось к ней. Ну, потом мне как бы сделали... дома как бы практику, точечный массаж по одному месту. Вот, я выучил все как надо, потом поставила она мне четверку с улыбкой на лице, говорит, вот теперь ты молодец. И я подумал, наверное, все-таки она хороший человек. Понимаете, я потом понял, что такое строгость со временем. Только через добрых людей все это можно понять. То есть, если вы хотите, чтобы у вас фирма работала нормально, если вы хотите, чтобы люди от вас не уходили и притягивались хорошие сотрудники, тогда научитесь быть старшим. Быть старшим означает понимать, что есть люди, которые хуже тебя соображают, как правильно. То есть, младший имеет право делать глупости на работе, не имеет права критиковать старших. Старший имеет право быть строгим, но не имеет права делать глупости. То есть старший – это ответственный человек, но при этом он может быть строгим. Младший не может быть строгим со старшим, но он может делать глупости. Если это разделение есть, значит все будет нормально у вас. Ну то есть другими словами, я вам рассказываю о том, как строить отношения с людьми, чтобы быть успешным. Успех приходит через людей. Я подошел к своему наставнику и говорю, какая судьба в моей жизни подействовала, что я... даю знания людям. Он посмотрел на меня, наставник, говорит, садись, я тебе сейчас объясню. Ты когда людям что-то рассказываешь, ты их любишь? Я говорю, люблю. Вот это и подействовало. Они говорят, когда ты им рассказываешь что-то, они тебя благословляют в это время. И через их благословение тебе приходят знания. Понятно? Ну, то есть идея в чем заключается? Если человек хочет быть успешным, Бог его сделает успешным. Ты просто делай правильно, свой долг выполняй, пойми, как это делать правильно, и у тебя все получится. Ну, то есть ты станешь старшим для младших, и тогда у тебя будет хороший коллектив, команда хорошая. Ты станешь равным для равных, то есть дружить честно. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот представьте, вы общаетесь с каким-то очень духовно развитым человеком, он выколачивает из вас все деньги. Это духовно развитый человек? Нет. Это друг? Нет. У меня в Москве была одна женщина, девушка, которая мне задает мне вопрос. Олег Геннадьевич, вот у меня есть одна духовно развитая подружка, и она постоянно живет на мои деньги. Я говорю, духовно развитые люди ни на чьи деньги не живут постоянно. Вы в чем-то что-то перепутали. Она говорит, ну она в беде, я сейчас ей помогаю. Я говорю, а вы 100% произойдет две вещи. Первое, вы разочаруетесь в этом человеке. Второе, вы поймете, что вы зря давали ему деньги. Так оно и произошло. Потому что можно прикрываться чем угодно. Понимаете, духовно развитый человек ни от кого ничего не клянчит. А если человек клянчит, значит он прикрывается духовностью ради своих корыстных целей. Надо отвергнуть такие отношения. Изучайте все как правильно. Без знания нет возможности развиваться духовно и нравственно и побеждать свою судьбу. Какие вопросы у вас ко мне? Да? Оскорбление и грубость принимать не надо. Это судьба. Но принятие означает... две вещи. Смотреть можно очень глубоко в сердце, это, ну как бы, давай, матери меня. Понимаете? Есть вещи, которые надо сразу изолировать себя. Допустим, человек с вами жестоко себя ведет, он, допустим, ругает вас, унижает, оскорбляет. Сразу очень сильная дистанция. Будьте в этот момент уверены, что у вас есть о чем вспомнить в вашем сердце, что вас сильно привлечет. Допустим, вспомните, как вы отдыхали, или о Бога вспомнить. Ну, что-нибудь сделайте, чтобы отвлечься от этого дурака. То есть, единственное, что нужно сделать, нужно сохранить себя в этот момент. Лучше всего с ним не разговаривать. Лучше всего дистанцироваться. Понимаете? Но если вы этого не сделали, вы будете терять себя по-любому. Потому что у вас вспыхнет сердце, злоба такая же, как у него. И если даже это произошло, и вы поняли, что вы попались на эту удочку, извинитесь потом. Не обязательно прям подходить к нему, потому что невежественному человеку не надо извиняться непосредственно перед ним. Нужно просто показать виноватый вид. Этого достаточно. Даже вид виноват не надо показывать. Перед невежественным человеком надо просто, ну, нейтрально себя вести и что-то хорошее для него сделать. Это значит, что вы уже поняли, что вы виноваты. Перед страстным человеком надо сделать виноватый вид, но извиняться не надо. Потому что он вам потом припомнит. Он скажет, ты же помнишь, кто у нас виноват? А благостному человеку можно искренне извиниться перед ним. А перед святым человеком надо очень сильно извиниться. Ваш вопрос сзади. Ну, конечно, вам можно. Я душу не видел, я видел тонкое тело, психическое тело. Вот как он есть, так он есть. То есть вот тонкое тело копирует грубое тело. То есть он был похож на себя, ну, в тонком теле. У меня есть семинар, называется «Закон перевоплощения». У нас есть проект такой, онлайн-благость. Найдите в интернет онлайн-благость с доктором Толстуновым. Там вот, если вы зайдете на наш сайт, там будет поле такое, да? На этом поле будет коровы там пасутся и все прочее. И там клумба будет посередине, написано «Торсунов» на клумбе. Нажимать туда, выйдите на онлайн-благость. Там есть один семинар, называется «Закон перевоплощения». Там подробно будет описано, сколько времени человек висит над землей, что с ним происходит, как переформируется тонкое тело, потом сколько он, время куда пошел, какие виды воплощений бывают, что с ним происходит дальше, все подробно. Если говорить о вот этой феномене пребывания вот после смерти человека на земле, то у меня есть еще один интересный опыт, могу вам рассказать. Я когда был в Иваново, лекции читал, это было давно, лет 18, может быть, назад. Нас поселили в одной квартире, в которой как-то было странно все, как-то кисло и тяжело. Я начал медитировать, почувствовал, что кто-то ушел из жизни, там горе произошло. Я начал интересоваться у хозяев, они сказали, что да, буквально 2 недели назад здесь у нас из жизни ушла бабушка, мы как бы съехали с этой квартиры, не можем там жить, и начали ее сдавать. То есть живите вы. Ну, с бабушкой. Ну, хорошо, да, с бабушкой, значит, с бабушкой. Вот. Я на следующую ночь сплю. Я посмотрел фотографию бабушки, поинтересовался, потому что я знаю, что бабушка никуда не делась. Она находится в квартире, в тонком теле. И в эту же ночь, между сном и бодрствованием, когда человек открывает глаза ночью, в это время он еще не уходит из тонкой реальности, но уже попадает в грубую. И он в грубой реальности видит тонкую реальность. И я в этот момент, когда открыл глаза во время сна, ну проснул, у меня чуткий сон, я увидел бабушку, и она шла прямо на меня. Вот так вот, проходила мимо, по своим делам. Я ей был абсолютно неинтересен, у нее там свои дела были. Вот она проходила мимо, так как я испугался бабушку, я начал хлопать вот так вот, не знаю почему. И она как драпанула и пробежала сквозь стенку, и скрылась из виду. Я решил спать дальше, потому что что как бы делать-то? Бабушка живая, в этом нет сомнений. В общем, меня бабушка не напугала, я просто увидел и был благодарен Богу, что он мне показал человека в тонком теле, которого я не только что видел на фотографии. Ну, все совпало. Понятно, да? А, осознанное сновидение. Вот смотрите, есть 3 типа сновидений. Первый тип сновидений, когда вы обожрались на ночь, посмотрели погоню горячей крови, и ночью у вас кошмары снятся. Это неосознанное сновидение, это значит, что вас духи атакуют. когда человек непереваренная пища в животе и плюс еще там всякая дрянь в башке, это все привлекает злых духов, и у вас погоня горячей крови всю ночь, это неосознанное сновидение, это вы одурели просто. Вот. Второй тип сновидения, это когда вы в очень спокойном состоянии, все ясно и спокойно. Спокойно, без всяких спецэффектов, без каких-то вау, вот этого вау тоже нет эффекта, понимаете? Спокойно просто вы чувствуете, что-то происходит. И вы чувствуете будущее, да? Спокойно, вот так-то будет у тебя в судьбе. Это вещий сон. Это значит, так и будет. Или у вас есть свобода выбора, можете здесь сделать так, чтобы так не было. Третий вариант сновидений. Вы спите и чувствуете, блин, ну это же моя жизнь, это же со мной все. И потом, если вы, допустим, внимательный человек, вы запомнили сон, потом анализируете, ничего такого в жизни не было. Но чувство как будто было. Это прошлая жизнь, будьте уверены. Или позапрошлая, какая-то из жизни из ваших. Я просто по молодости, я же не сразу начал изучать духовные знания, я изучал всякую фигню, и в том числе Кастанеду. И там была такая практика, как себя научиться чувствовать во время сна. Я сначала себя начал осознавать во время сна, научился, потом начал садиться в постели, потом начал научился вставать, потом научился подпрыгивать, потом научился летать. Вот так, махая руками. То есть я реально научился осознавать себя во сне. И сейчас мне помогает это осознание себя во сне, анализировать свои сны. И сразу я, как только во сне себя осознал, вижу сон, и я начинаю анализировать. Это жизнь, не это. Сравниваю с тем, что у меня было. Очень трудно, кстати, это сделать. Кажется, что-то сравнивать. Понятно, что это. Я все равно анализирую, смотрю, нет, не это жизнь. Начинаю мысленно отматывать. Прошлое, позапрошлое, там, это как такими циклами видно. И можно прямо четко понять. И у меня постепенно складывается вот этот калейдоскоп, как прошлая жизнь выглядит моя. Я в прошлой жизни был женщиной, погиб в концлагере, сильно видел, как люди страдают, видел беспомощность всех, поэтому хотел всем помочь, поэтому родился врачом. Второе, я сильно хотел победить судьбу, избавиться, молился. Поэтому в этой жизни с детства побеждаю судьбу, то есть... Даже уход из жизни помогает человеку в следующей жизни. Если человек в победе над судьбой погиб, значит, он в следующей жизни рождается в победе над судьбой. Понимаете? У меня мама голодала, когда она забеременела мной, ей было очень тяжело жить. И она решила пойти сделать аборт. Она когда пришла делать аборт, она увидела стихотворение на стене, которым говорилось. А может быть, твой сын будет врачом, писателем, поэтом, и весь мир о нем заговорит. Она прочитала, прослезилась и решила не делать аборт. Пошла домой. Ну и мучилась, как бы вынашивала, ей было тяжело. Но сейчас она рада, что так получилось. Не делайте абортов, да? У меня есть одна знакомая, она мне позвонила в тот момент, когда она решила делать аборт. Я ей рассказал, что будет после того, как она сделает аборт, и если она не сделает аборт, какие отношения у нее будут с ребенком. Обычно, когда человек хочет делать аборт, это самый любимый ребенок, запомните. И потому что он сильно к вам привязан, сильно вас любит, поэтому вы так к нему относитесь. Это закон. И она перетерпела, а сейчас она в этом ребенке души не чает. Это самый любимый ребенок для нее. Понятно? Ваш вопрос? Кто вам сказал? Астролог, ага. Мои хорошие, спасибо, что вы эту тему подняли. Это очень важная тема. И тема заключается в том, если вы пришли к какому-то консультанту,
психологу или астрологу, или просто психу, без олога, понимаете? Вот, пришли к какому-то человеку, который вам сказал уже окончательный результат вашей жизни. Ишна в студии, который вам сказал, что вы разведетесь, или умрете раньше времени, или что вам осеннее пальто можно не покупать. Это значит, что этот человек просто тупой, как баран. Он не знает, что такое астрология. Астрология соткана из свободы выбора. Она дает человеку только объем работы. Если человек побеждает судьбу, значит он побеждает и живет дальше. Так вот запомните, астролог или психолог, который настраивает человека на отрицательный результат, это грешник, который за это будет отвечать перед Богом. Если вы передали так, значит так было и сказано. Потому что астролог или психолог должен человека настраивать только на победу. И человек должен слышать в его словах только победу. А если человек говорит о каких-то событиях и не дает механизма, как преодолеть, то этот человек грешник, и он будет перед Богом за это отвечать. А если он обрекает на что-то человека, то это еще хуже. У одной моей знакомой, она сходила к астрологу, он сказал ей, что у тебя два брака. А у ней был первый. Она мужу пришла, ничего не сказала, но поняла, что будет дальше. Потом, когда наступил тяжелый период, она пришла еще к одному астрологу. И тот подтвердил, что шансов нет, придется развестись. И она бросила своего мужа. Я не хочу. Не могу и не хочу. Этот человек, который вам это все сказал, он ошибся. Вам не положена преждевременная смерть. У супруга может быть болезнь, если он не будет работать над собой. Она связана с сосудами мозга. То есть ему надо просто бегать долго, неподвижное положение тела, бег, и ничего этого не произойдет. Насчет потери работы, тоже просто тяжелая карма. Не такая уж тяжелая. То есть можно помолиться. Вам даже не обязательно ему, и он не потеряет работу. Одна бабушка пришла к врачу и говорит, сынок, у меня что-то мочи нету. Он говорит, бабушка, а сколько вам лет? 80. Ну, кончилась моча. Все, бабушка. Нет? Доктор, а я жить-то буду? Да я бы вам не советовал. Смешно? Пока мы сами не встретили таких докторов. Мои хорошие, если вы вышли от какого-то консультанта, и у вас осадочек остался на сердце, это не консультант, это грешник. Любой консультант, его предназначение только в одном – давать человеку вдохновение для победы над своей судьбой. Все. Больше он ни на что не имеет права. Человек не имеет права не пугать судьбой человека, не обрекать его на его судьбу, потому что судьба для этого не предназначена. Судьба – это всего лишь объем работы. И в это есть истинное знание. Понимаете, судьба – это не дамоклов меч, это не предопределенность. Это не то, что так обязательно будет и никак по-другому иначе. Это все полный бред. Запомните это. Полный бред. Я на своей жизни тысяч раз убеждался в этом. Разок я лежу в ванне просто. Это было вообще в юности. Мне было там 23 года. Я только закончил мединститут. Я лечил травами всех людей. Я изучал, как лечить лечебные травы. И учился в молитве чувствовать свою судьбу. Разок я лежу в ванне, расслабился. И увидел, что в течение полугода где-то я останусь без правой ноги. То есть я увидел себя на костылях. И как бы у меня отрезана кем-то нижняя часть правой ноги, голени. Я начал молиться просто, и в молитве увидел, как молитва выдавливает эту судьбу, и увидел, что нога не будет отрезана. Все нормально, я остаюсь ногой,
И дальше у меня два варианта. Или молиться дальше, чтобы вообще даже событие не произошло. Или дать возможность произойти событию. Я подумал, ну, надо же мне изучать, как устроена судьба. Поэтому пускай событие произойдет. И событие произошло. Как произошло, я вам расскажу. То есть я иду с лопатой копать травы. У меня в пакете, в целлофановом, вот такой нож. Он заточен вот так очень остро на бок. И этот нож направлен на меня остротой своей. Я втыкаюсь в кочку, то есть большие заросли, втыкаюсь в кочку. Лопата, так как высокая кочка, тоже втыкается. Между лопатой и ногой застревает нож. И со всего размаха я втыкаю этот нож прямо в то место правой ноги, где я увидел нож, инфицированный травками, потому что я им копал травы. И он вот настолько вошел мне в ногу. Я сразу раз и упал. Потому что в это время, когда у человека болевой шок, он сразу падает и ничего не соображает. В это время фонтан крови из ноги. И я вспоминаю, что я останусь без ноги. И лежу. И в это время я вспомнил также о молитве. Что я молился, и что Бог мне сказал в сердце, что все будет хорошо. И в этот момент я понял, что все будет хорошо, если я буду сам что-то делать. А Бог мне уже дал выход из ситуации. И поэтому я набрался сил, оперся на лопату и встал с этим воткнутым ножом. Сил вытыкать его у меня не было. Я был ослаблен. И даже взять его просто и вырвать у меня не было сил, честно. У меня были силы только встать. Я встал. Я верил, что Бог мне дал выход. Я начал смотреть по сторонам, и как будто бы, я сейчас даже точно не знаю, то ли я увидел это, то ли я просто почувствовал. Как будто там люди какие-то стоят, мужчина, женщина, вроде бы целуются, там что-то между ними происходит. Это глубокий лес вообще. Я начал кричать туда, помогите, мне плохо, спасите. И они тут же прибежали ко мне, вот эти люди. Казалось, у них рядом машина, они прибежали, взяли аптечку, вытащили йод. Вытащили нож, залили рану йодом, делали все, что я им сказал. Потом обинтовали, отвезли меня домой. На этом месте остался просто шрам. Йодом залило, все бактерии были уничтожены. Господь спас мне ногу, потому что я молился за нее. Так работает судьба. Все остальное это фигня, все, что вы слышали. И таких событий у меня тысячи просто в жизни. Ну, в моей жизни, жизни моих друзей, знакомых, ваших, слушателей лекций и так далее. Не так она не работает, что типа мне сказал вот астролог, и все, и суши весла, да? Нет? Он не знает, как работает судьба, поэтому он так говорит. Он напугал вас, потому что он сам не рубит фишку в этом. Вот и все. Не слушайте таких людей, не разбираются в этом, не ходите к нему на консультацию. Пускай он видит события, но он не знает, как интерпретировать, в этом проблема. И он пугает просто вас. А испуг означает, что вы уже не имеете свободы выбора. Для того, чтобы у вас была свобода выбора, вам надо веру в сердце дать, что у вас все получится, и тогда эта вера вас спасет. Спасибо за вопрос, очень важно. Ваш вопрос? Да? Как относиться к людям, как к тем, кто сильно страдает. Все люди на этой земле сильно страдают. Они просто некоторые делают крутой вид, некоторые несчастные. Но все люди на этой земле сильно страдают. Как к ним относиться? По-доброму. Здесь не рождаются для счастья. Здесь все рождаются побеждать судьбу. Это тяжелое место планеты Земля. Поэтому относиться ко всем сострадательно. Просто понимая, что все здесь не просто так у всех людей. Может человек из себя круто-крутого кого-то будет делать, не имеет значения. У всех все одинаково, всем здесь тяжело на этой земле жить. А? Пока нормально. но семинар именно для того, чтобы вы были готовы. Если будет ненормально, то знайте, если вы встрепенетесь, примите судьбу, научитесь жить правильно, будете копить силы из этих трех источников, тогда точно все будет нормально. Ну, то есть, если так, то тогда нормально. А просто само по себе не очень. Да, ваш вопрос? У вас картинка прояснилась уже, да?
Да.
Хорошо.
Я слушаю лекции еще одного человека, ну, наверное,
вы даже знаете о нем. Не надо произносить имя. Я не хочу никого оценивать.
Нет,
здесь.
Как,
Не всегда на ведические. Иногда люди сейчас очень популярно зарабатывать на ведических знаниях, потому что ведические знания – это популярные знания. И как определить, если увидите, что откровенно человек зарабатывает на вас деньги, он вас развлекает, пытается ну, как-то привлечь ваше внимание, это значит, что он, скорее всего, не говорит истину. Это просто бизнес. Если человек занимается бизнесом, не надо его слушать. Если увидите, что человек дает вам знания, то есть он не мотивирован тем, чтобы вас привлечь к себе, он просто вам дает знания. Может строго с вами говорить, по-разному. Значит, слушайте. Следите за речью человека, за его словами, за его логикой. Подыгрывает он вам или нет. Изучайте все это. Если человек хочет просто, чтобы вы его слушали и брать с вас деньги, значит, это... не ведические знания. Мой наставник говорил о том, что ведические знания – это знания, которые даются без корысти. Если корысть есть, знаний никакого не будет. Она на то, что как бы все то, что сейчас каждый третий как бы основывается на ведах свое понимание вещей, это просто популярность. Вот, допустим, я когда читал лекции 20 лет назад, лекторов почти не было. Ну, то есть, это просто потому, что много очень людей начали слушать это, начали всякие заезжие гастролеры приезжать, которые просто гребут бабки с людей и все. Но при этом нельзя сказать, что они прямо, ну, 100% отрицательные люди. Может, часть истины они говорят какой-то, у них есть какие-то разумные вещи, ну, понимаете, но суть сама, она находится в сердце человека. Чего хочет человек? Он хочет людям дать знания, или хочет деньги с них снять. Вот это и есть суть. И вы, слушая тех, кто хотят знания, получите знания. А слушая тех, кто хочет с вас снять деньги, знания не получите. Да? Ну, считается, конечно, она там одна, мучается, орёт, гавкает. Может, её там сыпи как-то отпускать, чтобы... В целом, не заводите животных, если вы не можете за них взять ответственность. То есть, ну, как бы, если вам она уже не нужна, эта собака, и вы не можете её отпустить, ну, как бы, вы дайте ей свободу. Если она хочет на даче жить, пусть живёт. Если хочет куда-то сбегать, пусть сбегает. Я не знаю, что. Ну, правда, это тоже опасно. Она может кому-нибудь глотку перегрызть. Я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Вот чем помочь, я его не знаю. Если вы детишек себе заводите, придется заботиться. Это надо четко понимать. Есть игрушечки, которые можно поставить, она стоит и не трогает, не дергается, да? А есть живые игрушечки, понимаете? Если вы живую игрушечку себе взяли, то... она становится членом вашей семьи. Ну, держите так, чтобы она была счастлива. Вы же ее завели. Да? Женщина желать должна здоровой жизни, она должна желать, чтобы у мужа все было хорошо в жизни, чтобы он развивался. Вот. Некоторые женщины считают, что вот женская жадность – это святость, а мужская жадность – это капец. Понимаете, и женская жадность – это жадность, и мужская жадность – это жадность. Если женщина желает мужа духовного развития и просто благополучия семье, это нормально, в этом нет проблем. Но если женщина хочет больше и больше, это не означает благость. Вы разберетесь в этом. Ну, то есть желать хорошей, здоровой жизни, желать благополучия семье, это нормально для женщины. Но здесь есть грань. Между благостью и страстью есть грань. Поэтому женщина, она желает прежде всего Бога. Вот у меня жена, например, она не желает Лакшми, она желает Бога мне и хочет, чтобы я духовно развивался. И она знает, что Бог даст столько денег, сколько надо для жизни. Она не беспокоится об этом. Ну, вы, может быть, по-другому настроены, это нормально, но не надо это считать женской святостью. Если у человека есть какие-то желания, это нормально. Любые желания – это нормально. Но надо всегда их контролировать. Вот, допустим, хочется денег, значит, у вас такая, вот, допустим, те, кто по природе торговцы, те, кто заняты торговлей, им надо деньги в жизни, иначе они не будут свою функцию выполнять. Допустим, те, кто по природе правители, им нужна власть. И иначе они будут жить, свою функцию выполнять. Те, кто ученые, им нужно знание, иначе они будут выполнять. Поэтому люди каждой категории желают чего-то своего в жизни. Но вы больше всего в жизни надо желать Бога. Если у тебя есть какие-то желания, это нормально, в этом нет проблем. Но не надо это считать женской святостью. Типа вот женщина хочет денег, это святое, а мужчина, он козел, значит. Женщины часто себя очень обожествляют. Это их проблема. Нужно быть внимательным к своим желаниям. В целом надо знать истину такую, что если человек хочет духовной жизни и разумно, рационально относится ко всему остальному, значит он будет успешным. Разумно означает разумно. А с чем остальным не должно быть перегибов. Сильное желание денег – это жадность, оно разрушает возможность иметь деньги. Но если человек разумно подходит, женщина хочет благосостояние, благо своим близким и своей семье, это нормально. Но если она хочет больше денег, в этом нет блага. Она должна желать нормальной, счастливой жизни и чтобы семья шла к Богу. Вот это главное желание, правильное желание. Но в том, что женщина больше должна заботиться о том, чтобы все хорошо было в семье, чем мужчина, ну, в своем сердце, это с этим я согласен. Она должна следить за тем, чтобы все было хорошо. Муж может о своем здоровье не заботиться. Жена должна заботиться. Но если жена больше от мужа хочет денег, чем он может заработать, то она пьет его кровь. Запомните. И он становится истощенным. Ладно, мои хорошие, все сели прямо. Время наше закончилось. Почти что 9:30. Сильно слушаем те, кто молится, сильно повторяем молитву. Слава Богу.